Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, вторник, август, день четвертый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Три балла пробки в Москве, Волгоградка плохая, внутренняя сторона МКАД на востоке плохо, на юге тоже внутренняя сторона плохо и ужасно на Ярославке. Прям неприятно. МКАД пересекаете и все. Кстати, если по Киевке едете, на подъезде МКАД, к МКАД тоже ощутите некие неприятные ощущения. Ощутите ощущения? Фу ты, ужас, тавтология. И тавтологию еще ощутите. В общем, не порадуетесь вы. Ладно, о движении можно писать все туда же. На плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм «Говорит Москобот». Евро 86-04-73-07 это доллар. И нефть Brent 43-82 цента. Цента, два. Защищать жену питерского рэпера будет адвокат, защищавший Соколова, пишет Мышел. Да, да, просто с руками отрывают. Да? Все, больше добавлять, наверное, ничего не нужно. Я правильно понимаю? Просто такой адвокат серьезный, хороший, что прям с руками отрывают в Санкт-Петербурге. Если кто не в курсе, то вот этот питерский рэпер, его расчленила жена, а Соколов расчленил свою любовь. Кстати, интересный видел комментарий жены Соколова, ну, с которой он расстался, прежде чем начать встречаться с той девушкой, которую он потом расчленил. Она говорит, хороший был человек, к детям относился очень хорошо, вспыльчивый, мог покричать, но никогда там не ударит, ничего такого никогда не было. Вот так вот оно. Вот так вот, молодые девки, всегда опасно. Вот у мужиков есть такое свойство, молодых девок себе искать. Всегда опасно, понимаете? Всякое может быть. Можете умереть от переизбытка чувств, а можете и расчленить нечаянно. Ищите по возрасту как-то, ближе к себе. Ну, такой вот вариант я просто предлагаю. Не всегда получается, я понимаю. Но в целом, лучше где-то поближе к себе. Примерно. Ну, давайте так, 10 лет туда, 10 лет сюда. Ну, как-то так. Ну, и не более. Не надо вот это вот в два раза. Не надо в три раза. Я знаю, чем это все заканчивается в итоге, да? Вон это, Джигарханян и прочее. Мы все эти истории видели. Мужик рубит в теме, пишет Николай. Ну да. 87 же, не 86. Доброе утро, отличного эфира, пишет Иван. Иван, я говорю вам о той цене, которая есть на данный момент, как торгуется. То есть не курс Центробанка. Я вам говорю о том, как торгуется сейчас на рынке. Евро 86.01. 0.1, точнее, это копейки. Доллар 73.07. Нефть Brent 43.84. Поэтому я так часто вам это говорю. А в новостях вы слышите официальный курс Центробанка, от которого пляшут все остальные банки. Имейте это в виду. То есть вот эти цифры, которые я называю, если вы придете и начнете за них что-то там покупать и продавать, люди, ну, виска, понимаете, да, покрутят пальцем, скажут, что псих, что ли, вообще не в курсе событий. То есть это не то, о чем вы подумали. Шутку мою запорол, пишет Мышел. Давайте заново прочитаю. Защищать жену питерского рэпера будет адвокат, защищавший Соколова. Узкая специализация у мужика рубит в этой теме. Ну, тоже неплохо, да, Мышел, вы молодец. Но мне кажется, с руками отрывают лучше, да, звучит, нет? Так, отлично, вчера продал по 86, пишет Иван. Это по поводу доллара. Молоко же хорошее сейчас должно идти, коровы хорошо питаются, пишет. У нас какие-то проблемы с молоком, что ли, я не понимаю. Представлен Google Pixel 4a за 25 тысяч, пишет Дмитрий. Дмитрий, я не знаю, я несколько лет назад купил себе iPhone 7, так и хожу, и нет у меня никаких проблем. Бед не знаю. Есть люди, которые каждый год покупают новый телефон. Я не из этих людей. Не пытаюсь гнаться здесь за новинками. Потому что революционных каких-то изменений я пока не наблюдаю. Ну, то есть я вижу смартфоны, у которых растут экраны, но более я ничего не вижу. чтобы вот как-то я взял телефон, вот, например, тот же iPhone, да, 11-й в руки, и понял, что это какое-то новое слово в технике, такого нет. Я просто вижу, что у него экран больше, и все. Ну, камера лучше чуть-чуть. Ну, ладно, а я и не фотографирую ничего на камеру. А для Инстаграма, если нужно сфотографировать, хватает и того, что было. Ну, то есть, это все не для меня. Придет весна. Но есть люди, да, обычно это те, у кого вообще денег нет, студенты. Они стараются купить новый телефон прямо тогда, когда он выходит. А, так, не надо еще раз. Любви нет, дружбы, то есть, не понимаю. Олег, что сложное вы пишете тут, и ни запятых, ни точек, ничего нельзя разобрать. А, хотите про соцсети, коротко скажу. Дональд Трамп сказал, что TikTok закроет, если до 15 числа TikTok китайцы не продадут Microsoft или кому-нибудь еще из американцев. Для того, чтобы вы понимали конкретно, да, если вы вдруг не в курсе этих дел, объясню. Смотрите, есть социальная сеть, TikTok называется, она китайская. Она китайская. Американцы на нее влияния, ну, по сути, не имеют. Единственное, что могут сделать американцы, это закрыть для TikTok, по сути, свою страну, ну, свой рынок. Это большой удар, если вдруг они это сделают. И они начинают кошмарить китайцев, говорят, продайте американской компании свою социальную сеть, потому что... Все это потому что, между нами чувства. Ну все, они говорят, продайте. Нам независимых социальных сетей от нас не надо. Не надо. Все, начинается шантаж, начинается торг и прочее. Как китайцы на это отреагируют? Ну, посмотрим, посмотрим. Тем не менее, какой можно из этого сделать вывод? Да, генеральный. Очень простой. Американцы очень серьезно относятся к контролю информации в мире. В частности, в интернете, потому что интернет сейчас это самый такой, наверное, уже эффективный, самый дешевый, кстати, способ распространять ту или иную информацию на той или иной территории. И когда появляется что-то, что им не подвластно в этой сфере, они это пытаются либо задушить, либо купить, чтобы контролировать. Ну, потому что все остальные вещи, все остальные площадки, они контролируют. Я имею в виду большие площадки. Они недавно придушили Павла Дурова с его криптовалютой. Они душат TikTok. То есть у них все очень серьезно. Они понимают ценность социальных сетей. Они понимают, что через социальные сети распространяется информация, которая, может быть, им не совсем нужна. Ну, например, может TikTok каким-то образом повернуть мысли людей в такую сторону, что Гонконг не должен протестовать, и Гонконг должен быть абсолютно китайским во всех проявлениях. Что американцам, конечно, невыгодно, как вы понимаете, они этого не допустят. Вот и все. Это просто как пример частный. То есть информация – это самое главное, что зачем стоит сейчас следить, и это главное, за что сейчас идет борьба в мире, в передовом мире. Во всех остальных мирах этого не понимают. Во всех остальных мирах борются за что-то другое. Ну, может быть, за какие-нибудь яхты, я не знаю, за дома какие-нибудь дорогие, еще что-нибудь, какие-то глупости, понимаете? А? Красный бархат, позолота где-то, что-то такое. А в Китае вообще все американские соцсети запрещены, пишет Георгий. Прекрасно. А как они его закроют, если он китайский? Ну, у себя будут блокировать. Вот мы же пытались блокировать Telegram. Вот они будут у себя блокировать TikTok каким-то образом. Каким, не знаю, это их проблема американская. Смысл-то в другом. Смысл в том, что американцы не позволяют другим государствам с их соцсетями проникнуть в их информпространство. А если уж они проникли каким-то чудным образом, странным, то американцы этому всячески противостоят. Потому что американцы, внимание, сейчас будет здорово и, не знаю, дай бог меня слушает Майкл Бом, потому что американцы умные. Понимаете? Потому что американцы умные. Не как вам говорил Задорнов, тупые. А как вам говорит Гудошников, умные. Американцы умные. И они понимают, что ни в коем случае никто, кроме них, владеть информацией в мире не может. Потому что если только кто-нибудь другой будет владеть информацией, ну, точнее, ресурсами для распространения этой информации, этот человек будет претендовать на лидерство в мире тоже. Эта страна будет претендовать на лидерство в мире тоже. И придется делиться этим лидерством. И в этом смысле я хочу задать вам вопрос. А мы что сидим? Ну, мне прям интересно. Смотрите, YouTube. YouTube подвластен нам? Нет, не подвластен. Google подвластен нам и все, что есть у Google? Нет, конечно, не подвластен. Instagram, кстати, подвластен нам? Нет, не подвластен нам Инстаграм. Что, и какие еще социальные сети? Может, какой-нибудь Снэпчат не подвластен? Ничего нам не подвластно, в наших руках ничего нет. Ничего, даже телега нам не подвластна. То есть мы живем в мире, где кто-то другой распоряжается информационными платформами и, соответственно, информацией на ней. И может на этих платформах блокировать то, что хочет, и поднимать в топы тоже то, что хочет. Вот хочет поднять в топы какую-нибудь информацию о пользе ЛГБТ, та или иная американская соцсеть, и поднимет. Хочет убрать что-нибудь о России хорошее и уберет. Хочет заблокировать аккаунт чей-нибудь, например, какого-нибудь телеканала или какого-нибудь информационного агентства или чего-нибудь, что они сами пожелают, заблокируют. Заблокируют. А мы потом вновь будем сидеть и говорить: о боже, на Ютубе заблокировали канал Царьград, а там был 1 000 000 подписчиков. Но я уже 150 тысяч раз говорил и продолжаю говорить, и еще раз скажу: не надо, пожалуйста, удивляться. Не надо. Вы заходите на эти площадки, я понимаю, по какой причине. Они массовые, в том числе и в нашей стране. Но знаете, когда вы заходите на эти площадки, вы начинаете играть по правилам этих площадок. И если вы каким-то образом, как кому-то показалось на этих площадках, нарушаете правила этих площадок, вас заблокируют. Приведу такой доступный, понятный пример. Вот, допустим, вы не поддерживаете вот Black Lives Matter. Ну, вот есть такое движение, да? «Черные жизни, значит». И завтра вы начинаете активно в Ютьюбе выкладывать какие-то ролики, и вдруг ваши ролики, пока они никого не интересуют, их не будут блокировать. Ну, то есть, если у вас 5 подписчиков, 100, 10 тысяч, всем плевать. Но вдруг они начинают обретать популярность. Представьте себе. Представьте себе, вы прям как Дудь становитесь, обретаете популярность. И вы вдруг, на вас начинают подписываться 1 000 000 людей, вас тут же заблокируют, тут же вы исчезнете. Вместе со своим видением Black Lives Matter, вместе со своим видением ЛГБТ и всего чего угодно. Вот интересная штука, хотите про Дудя? Ну, интересная. Он сейчас рассказывает, как он стал из матерого гомофоба, в общем, таким человеком, который терпимо относится к ЛГБТ, и рассказывает какую-то историю, куда-то он там, где-то в какой-то стране был, и нечего было поесть, и дали поесть ему какие-то представители ЛГБТ-сообщества. Примерно такая история. Я смотрел в одном шоу в интернете. Интересная версия, интересная. Я же думаю немного по-другому, не буду утверждать, но тем не менее. Просто когда у тебя есть, например, 7 миллионов подписчиков в YouTube, сказать, что ты гомофоб, равносильно закрыть себе страничку в Ютубе, на которую у тебя 7 миллионов подписчиков, и лишить себя заработка. Вот и все. И становится вдруг такой человек терпимый ко всем вещам, которым он раньше не был терпимым. Почему? Ну, деньги-то важнее, потому что. Вот и все. Ну, нет, нет. Нет, не согласны? Ну ладно. Ну тогда давайте пускай кто-нибудь попробует что-нибудь хорошего сказать о Донбассе, например. Ну вот просто взять и сказать что-нибудь хорошее о Донбассе. А нет, нельзя просто так взять и хорошее что-нибудь сказать, если у вас много подписчиков, потому что вас заблокируют, и вы пойдете гулять. Попробуйте, если у вас много, прям много подписчиков, попробуйте покритиковать Black Lives Matter. Попробуйте. Вас заблокируют, вас не будет там. Все. Все. И в этом смысле американцы прекрасно понимают, что они делают. Прекрасно, абсолютно, они отдают себе отчет. И, в общем-то, все, я так думаю, здравомыслящие люди это понимают. У меня вопрос к тем, кто это не понимает. Что вам мешает это понять? Ну, то есть, это же легко понять. Это же уже доступно абсолютно, это уже ясно. Вот вам примеры с Дуровым, вот вам примеры с ТикТок, вот вам куча примеров с российскими там каналами, прочими информационными, которые блокируются. Все же понятно. В чем, собственно говоря, загвоздка и в чем суть того непонимания, которое проявляют вот эти люди, которые не понимают, в общем-то не понимают. Они это, вроде как все время этому удивляются. Причем вне зависимости от взглядов, понимаете, они все время удивляются. А чего удивляться-то? Алло, здравствуйте.
Кирилл, Москва. Ну, как говорится, в Библии сначала было слово, да?
Да.
Ну, вот информация – это очень важный момент. Вот я на Фейсбуке, например, на Радио Свобода, на странице пишу, они меня блокируют за 10 минут.
Блокируют.
После того, как им не нравятся мои комментарии про Америку, да. Если оно не вписывается их формат, то есть, ну, я говорю не то, что поддерживают они. Вот просто против.
Не важно, как. Но вы не материтесь там, ничего?
Не-не, все культурно, все. Причем я говорю только факты, я даже ничего не придумываю. Вот они блокируют меня за 10 минут. Я опять открываю новый аккаунт. Под этим же у меня, причем на аккаунте Трамп, изображение Трампа, значит, клевая фотка. И опять пишу, они мне пишут, вы русский бот. Я говорю, ну какой я бот? Вы работаете за деньги, они мне пишут. То есть вот такие вот, ну это пропаганда, самая натуральная пропаганда.
Ну на всякий случай, Радио Свободы, я хочу отметить, вот сейчас скажу фразу, некоторые думают, что это просто словесный оборот, а это не так, это абсолютная правда. Свобода финансируется Конгрессом США, это очень доступная, понятная, всем известная информация. То есть они живут на деньги власти американской, ну на всякий случай.
Ну кстати, используя деньги Конгресса США, мы можем вставлять свои 5 копеек.
Можно. Спасибо большое. Григорий говорит, за слово хохол блокируют. За слово хохол блокируют, а за слово ватник не блокируют. За слово москаль не блокируют. Вы же понимаете? Почему? Задайте себе этот вопрос. И дальше вы получите, как мне кажется, ответ. Сами себе его дадите, и нет никаких даже здесь проблем. А как же одноклассники, пишет 11-й. Одноклассники какое влияние имеют на Запад? Какое влияние имеют на Запад одноклассники? Никакого. И одноклассники не могут американцы себе заблокировать, им и не нужно этого делать, потому что там никто не пользуется одноклассниками. Вот если бы мы с этими одноклассниками вдруг пошли бы и начали завоевывать американский рынок, довольно быстро мы бы ощутили на себе все, что нужно было ощутить. А как же наши ФСБ разрешили про американскому радио, разрешили выходить в эфир? Ну, во-первых, в эфир-то оно давно не выходит. Да, у них волны-то нет ФМ-овской. Они через интернетики работают. Все. А в интернетике, извините, кем контролируются интернетики? Нами? Мы контролируем интернетики? Вопрос. Ответ. Нет, не контролируем интернетики. Все, ответ, в общем-то, очевидный, понятный, нужный и уместный. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, Иван, Москва.
Да, пожалуйста.
Знаете, ну, во-первых, любая свобода все равно любит деньги. А во-вторых, я сам в свое время был подписан на несколько либеральных изданий.
Так.
И как только они перегибали палку, я писал комментарий совершенно адекватный, ну, без каких-то там оборотов, писал спокойно, что, ребят, ну, перегибайте палку.
Так.
Меня сразу блокировали и в бан отправляли.
Да, да. Я вам еще напомню, спасибо большое, я вам напомню еще фразу, она появилась в радиоэфире задолго до того, как я работать начал в радиоэфире, не у нас она появилась, да, там, аптека за углом. Ну, если вдруг ты говоришь что-то не то, то аптека у тебя за углом, иди. Иди, мол, лечись, ты псих, и все. Понимаете, да? На сайте «Яблоко», где поляна зачищена и тишина, меня заблокировали после двух дней типа дискуссии, пишет Алекс. Ну вот, пожалуйста. Наши мигранты в США ВКонтакте сидят. Ну, это копейки все, Григорий, как вы понимаете, да? ТикТок немножечко другую вещь совершил. Он реально захватывает информпространство. Молодежь пошла в ТикТок. ТикТокеры сейчас — это звезды интернета. Раньше были ютуберы, потом были инстаграмеры, а вот теперь ТикТокеры. То есть обратите на это внимание, как это все развивается. А Рамблер с кем контролируется? Там тоже блокируют безбожно, пишет Андрей. Ну, Рамблер, в общем, это Рамблер группы есть, насколько я знаю, должен контролироваться нашими. Почему многие не понимают? Потому что это часть этой пропаганды. Это не фильтрованные соцсети, это просто все так, все так единогласно думают, пишет Стас. Все так единогласно думают. Ну, вот вам несколько человек сейчас позвонили, они так не думают, видите? Но их блокируют за их мысли. А какие основания блокировки? Мы телегу блокировали под видом безопасности хотя бы, пишет Николай. Николай, я так понимаю, никаких объяснений никто никому не дает. Просто блокирует и все, то, что не нравится. И ничего вы не сделаете с этим. Вот. А еще интересная вчера штука была. Я видел у Кононенко, по-моему, я читал. Я вам сейчас найду. Ну, вам, я думаю, понравится. Сейчас, секундочку, я зайду, посмотрю. У Максима хороший телеграм-канал у него. Так, МЧС, так, это не то. Там очень интересная вещь. Как раз-таки про интернет. Кстати, вот увидел. Вы знаете, стендап-комик российский, который, кстати, я смотрел стендапы, абсолютно не умеет шутить, но, тем не менее, Александр Долгополов рассказал, что борется с депрессией. И теперь не знает, как из нее выйти. Написать новых смешных шуток, рассмешить себя, относиться ко всему с юмором. Вот мой совет ему. Ладно, идем дальше. Я хочу найти про интернет. Вот где-то я видел. Или нет, или не здесь я видел. А? Ну, по-моему, здесь. Что-то было вообще запредельное. Так, Куйбышевский суд, Головин. Нет, нет, МЧС. Нет, Ростов-на-Дону. Нет. О, так, нет, не могу найти, не знаю, значит, где видел, не знаю, не знаю, надо где-то поискать еще, ну вот, было очень интересно, я так тут заинтересовался этой историей, там, то ли это, может, шутка, конечно, была, но, в общем, речь шла о том, что соцсети, если ты блокируешь человека другой расы за его комментарии, будут тебя наказывать за это. То есть, ну, у тебя должно быть гендерное и, ну, там, расовое разнообразие в комментариях. И если ты человека блокируешь, там вообще все равно, что он пишет, вообще просто все равно, что он пишет. Если ты его блокируешь, то тебя будут наказывать за это. Очень интересно. Но проблема в том, что сегодня образование не из книг, как раньше, а сегодня все только заговорили, и картинки могут смотреть. Этой массой легко управлять, пишет Роман. Рамблер купил Сбербанк, пишет Владимир. За сколько мягких денег вы готовы продать свои твердые принципы, пишет Влад. Влад, я вам так скажу. Те люди, которые продают свои принципы, они даже... Ну, а это ужасно? Ужасно, да? Но, с другой стороны, это хотя бы не так ужасно, как те люди, которые вообще не понимают, что делают. То есть есть же люди, которые вообще не понимают, которые бесплатно абсолютно повторяют какие-то мантры, которые им в голову влили, и они эти мантры, ну, транслируют в общество. Бесплатно абсолютно. То есть вот нищий человек сидит у компьютера и чего-то там все время пишет, 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 спасает всю Америку, сидя за компьютером, понимаете, да, все, спасает Америку изо всех сил, не может никак остановиться. Что, почему, непонятно, но вот бывают такие люди, 7373948, мне кажется, это даже страшнее, чем те, кто просто работает за деньги, да, наемники. Ну, наняли человека, он работает, как ему сказали. Наняли другие, он работает так, как ему сказали. По крайней мере, он предсказуем и понятен, он зарабатывает деньги. Но есть люди, которые бесплатно, бесплатно, понимаете, очень сильно стараются и спасают вот, вот эту лживую американскую систему информационную. Она лживая, реально. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Слушайте, ну, на Ютубе много научно-популярных лекций. Там куча каналов вообще не политизированных.
Да.
Вот меня удивляют люди, которые говорят, я создал один аккаунт, меня блокировали, я создал другой аккаунт, Трамп туда влепил. Ему что, больше заняться, что ли, нечем?
Но если он интересуется там... политикой...
Ой, я вас умоляю, поставить в комментах, извиняюсь, это интересоваться политикой. Кому это надо? Вот. А мало того...
Ну, слушайте, вот у нас был слушатель, вот смотрите, у нас слушатель был. Он ради эксперимента проголосовал, например, в двух местах, вот во время вот этого вот, голосования по Конституции. Помните, да, вот недавно был. Он два раза проголосовал. Я говорю, а зачем вы это сделали? Он говорит, ради эксперимента. Человек может ради эксперимента зайти, написать комментарий другого толка, чтобы понять, блокируют или не блокируют. Вариант?
Смотрите, еще такой момент.
Да.
Есть Рутуб, такой ресурс,
есть.
Альтернатива Ютубу. Это
есть.
лютейшая.
А что там плохого? Вот я просто не знаю.
Там после каждой рекламы просят какие-то опросы пройти.
Так YouTube, ну, у меня тоже просит опросы пройти?
Нет, у меня почему-то все не просит.
Странно.
Ну, там опрос касаемо платного аккаунта, он выскакивает там, не знаю, раз в пятилетку. Ну, попробуйте, попользуйтесь Рутубом, вы поймете, что это вообще не
альтернатива. Ну, дрянь, значит, вот. Этот чертов Рутуб. А нам нужна хорошая альтернатива, вот что я скажу. Не буду защищать я Рутуб.
Это единственная альтернатива телеканалам. Можно один на любой.
А это не альтернатива, это можно CNN включить и смотреть. Какая это альтернатива? Вот понимаете, в том-то и дело, что все говорят, что это альтернатива, а я альтернативы не вижу. Другое дело, что вы говорите, есть же каналы, которые политики не касаются. Безусловно, есть. Ну, есть и программы и на Первом канале, и на Втором, и на НТВ, и на CNN, и на каких угодно каналах, которые не касаются политики. Но мы же понимаем, для чего есть каналы распространения информации. Они в первую очередь для распространения той или иной политической воли. А потом уже, чтобы вас развлечь. Ну, давайте тоже по-взрослому к этому подходить. 8.30 новости. В 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте еще раз. И в счетной палате назвали причину плохого качества дорог в регионах. И там дальше, пьют и воруют. Нет, в ведомстве предлагают пересмотреть нормативы затрат на содержание автодорог федерального значения. Я бы даже вот сейчас немножечко расширил и прочитал вам эту новость, она важная. Об этом пишут «Аргументы и факты». Так вот, затраты на содержание 1 километра региональных дорог в прошлом году были почти в 8 раз меньше, чем на 1 километр федеральных. Согласно данным ведомства, на содержание километра дорожной сети федерального значения в 2019 году в среднем тратилось 2,2 миллиона рублей, а на содержание региональных автодорог 288 тысяч. При этом на региональные и межмуниципальные, господи, что за название, автодороги выделялось в среднем 29,6% от нормативной потребности. Ну, денег не дают, короче. Аудитор счетной палаты Валерий Богомолов отметил, что данная ситуация негативно сказывается на транспортно-эксплуатационном состоянии региональной дорожной сети. В связи с этим представители ведомства предлагают Кабмину пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автодорог федерального значения. Также на законодательном уровне предлагается закрепить критерии отнесения трасс к соответствующему уровню содержания и методики распределения средств из бюджета. Что это вообще значит все? Ранее правительство России расширило перечень автомобильных дорог федерального значения. В обновленных списке вошли еще 2 автотрассы. В счетной палате раскритиковали состояние детских поликлиник еще. Плюс ко всему. Ничего не понятно. Как я ненавижу казенный язык. Почему нельзя писать по-русски? Что в итоге предлагается? Отщипнуть от федеральных и направить на региональные? Такой вариант. Или забыть про региональные и как можно больше дорог назвать федеральными? Сложно понять. 8.37, мы идем дальше. Даже 38 уже. Больше он написал, распределение денег. Ну, то есть я правильно понимаю, на федеральные много тратится, на региональные мало тратится. Поэтому хотят тратить больше на региональные и поменьше на федеральные. Так, что ли, хотят? А что, у нас федеральные прямо все тип-топ уже, все классно сделано, и нет никаких проблем или что? Я даже не знаю. Нефть Brent 43.79, доллар 73.07, евро 85.98. Что-то как-то в падение евро отправляется. Было у нас, по-моему, 87 даже накануне, а вот все что-то падает потихонечку. Потихонечку. Не резкие, резкое падение или что-то такое, а потихонечку начал падать. Так, недавно читал популярный пост в Штатах, независимая пресса, у них нет ЦК КПСС. Это не в 90-е, это сейчас так пишет автор. Кажется, эмигрант сейчас, когда таким, каким-то образом вся эта американская пресса синхронно против Трампа выступает и синхронно молчат про то, что им не надо, пишет Стас. На Крым Реале меня сначала заблокировали YouTube-чатики, значит, потом заблокировали в комментах, потом я начал звонить, и меня заблокировали, я оскорблен, пишет Борис. Борис, как и все остальные, вы не понимаете, о чем я говорю. Сейчас объясню, почему. Я говорил о том, что никак блокируют вас в комментариях, а я вам говорил, что блокируют информационные ресурсы. Ну, то есть, куда более масштабная история. Вас заблокировали в комментариях, это плохо и неприятно, но я-то говорил немножко о другой ситуации. Если бы вы завтра, например, сделали хороший какой-то канал, понимаете, YouTube, сами сделали, не комментарии писали, а сделали сами YouTube-канал, и начали бы там гнуть свою линию, которая не соответствует линии американской партии, да, вот, американских партий, американского конгресса, американского президента, вот, вам бы этот канал закрыли. Понимаете? Вот о чем я говорю. То есть я говорю о свободе творчества, о свободе журналистов, о свободе слова как такового. Его нет. То есть его нет. Она, точнее, эта свобода могла бы быть. Ее нет, точнее, да, вот свободы. Она могла бы быть, но ее нет, понимаете? Она есть только для тех, кто дудит в одну дуду. Если вы будете дудеть в дуду, то тогда, да, без проблем, вы не будете ощущать никаких проблем внутренних, и вас никто не будет ни в чем ограничивать, и вы будете счастливы. То есть, допустим, если вы за Black Lives Matter, если вы за ЛГБТ, если вы вот эти вещи поддерживаете и в целом придерживаетесь линии партии, да, я имею в виду американских партий, да, то, в принципе, вас никто не заблокирует. Нет, наоборот, вас, наверное, даже похвалят, погладят по голове. Если вы еще будете писать что-нибудь про плохую Россию, значит, ужасный Иран, разрастающуюся угрозу из Китая, то вообще прекрасно, наверное, выйдете даже в топы. Это будет великолепно. Если вы будете говорить о концлагерях, которые были в Советском Союзе, это прекрасно. Если вы вдруг будете говорить о лагерях, которые были у французов в определенный момент, есть такой, кстати, фильм «Мотылек» называется, то это очень плохо, и не надо об этом говорить, лучше об этом помолчать. Ну, то есть, вот все очень будет просто, понимаете? Если вы будете говорить, что Гитлер равен Сталину, а Сталин равен Гитлеру, то это очень прекрасно, вы будете работать, и все у вас будет великолепно, никто вас не заблокирует. Если вы будете говорить, что нет, не равны, то вас заблокируют рано или поздно, если у вас будет много подписчиков. Вот в чем смысл. То есть, примерно об этом говорю. Что это все так просто, пишет Кэнди Бум. Да, это все так обалденно просто на самом деле. Я вам больше скажу. Вот, например, есть Инстаграм. Я знаю прекрасную историю. Почему? Потому что это человек, ну, с человеком я знаком очень хорошо. В определенный момент человек решил высказаться в Инстаграме по поводу ЛГБТ. Ну, а человек придерживается таких взглядов, ну, то есть не нравится ему ЛГБТ, и он против там, чтобы они семьи какие-то заводили или еще что-то такое. Высказался. Тут же в бан. Есть такое понятие, теневой бан, в интернете можете почитать. Тут же просмотры роликов всех остальных упали, тут же лайков количество упало, ну просто подписчики не видят новых постов этого человека, и все. Тут же прям падение, причем падение где-то в два раза, по просмотрам, по лайкам, по всему, тут же. Все. То есть очень все элементарно и просто, вы знаете. Это очень, очень интересно. В Японии блокируется информация по бомбардировке Хиросимы американцами, пишет Георгий. Это свобода слова. Свобода слова не было никогда, пишет Василий. Ну, Василий, я с вами-то согласен. Единственное, что есть люди, которые пытаются доказать обратное. И меня всегда они удивляли. Ну, то есть, я вот об этом говорю, понимаете? То есть люди, которые пытаются сказать, что у нас нет, а у них есть. Я согласен с другой позицией. Нигде нет никакой свободы слова. Это все чушь. Есть линия государственная у разных государств. И либо ты в этой линии, либо ты в орбите их интересов, либо ты из этой орбиты выходишь и делай, что хочешь. Авторское кино, все. Но у тебя денег никогда не будет, у тебя доступа к ресурсам никогда не будет, у тебя вообще ничего не будет. Ну, представляете себе сейчас в Америке, например, проводить через YouTube коммунистическую пропаганду, собирать там коммунистов изо всех сил, леваков вокруг себя. Если вдруг у вас появится много подписчиков, ну, долго вы продержитесь? Я думаю, что нет. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да, Елена. Пожалуйста. Да, пожалуйста.
Проиллюстрировать просто по соцсетям. Смотрите, я с 2014 года постоянно моталась на Донбасс, в Луганскую область.
Да.
Соответственно, у меня была страничка на Фейсбуке, довольно популярная. Вот, миротворец, все дела. Года через, ну, наверное, году в 2015 ее просто удалили без объяснений. Я не могу больше зарегистрироваться на Фейсбуке под своим реальным именем.
Ну вот.
Полный блок стоит.
Ну да. Поэтому вы освещали события, как там что происходило?
Ну, конечно, я туда ездила с гуманитаркой и, соответственно, писала пост о том, что там реально происходит.
Ну вот.
Фото, видео.
Ну, вопрос к вам. Вы же понимали, что так рано или поздно произойдет?
Ну, как сказать? Да, в принципе...
По-честному отвечайте, по-честному. Если не понимали, так и говорите. Нет, не понимал.
Я не понимала, потому что это был 14-й год. Я на Facebook попала, честно говоря, случайно. Вот, и как-то так вот все закружилось. Ну, просто совпало. Вот мои поездки на Донбасс и... Вот
ну, то есть вы тогда были... Поэтому вы тогда думали, что вы просто будете писать, и вот эта свободная площадка...
Да, я даже, честно говоря, об этом не думала. То есть
вы
мне просто нужно было... Ну, как-то, да, вот, ну... Я что-то вижу, я, соответственно, это описываю. То есть я никогда не относилась там к Фейсбуку, как какой-то, знаете, такой прям площадке, которую надо раскручивать, там еще что-то. Но просто так как это была довольно горячая тема на тот момент, конечно, подписчиков было много, ну и вокруг было много людей, которые помогали, то есть это все-таки гуманитарка, то есть раз там...
И в общем, и в целом, я так понял, для вас это стало неожиданностью, когда вас заблокировали.
Ну, да, неожиданность стала неприятно как-то. С другой стороны, я сейчас совершенно спокойно отношусь к этим соцсетям, то есть понимаю, что больше они мой контент не получат. Ну, да. Только так, если какие-нибудь там.
А куда тогда идти? Я не вижу никаких вариантов вообще, кроме Telegram. Вообще не вижу никаких вариантов.
Ну, Telegram тоже, не знаю.
Но Telegram не блокирует, я вот так скажу. Меня, во всяком случае, точно не блокировал ни за что. Спасибо большое. То есть я не вижу никаких вообще площадок, которые бы обладали хоть какой-то степенью независимости, кроме того самого Telegram. Вот Дурова можно любить, не любить, проклинать, наоборот, боготворить. Но каким-то таким образом получилось, что в целом, меня ни за какой пост и никого из моих знакомых ни за какой пост, ни за какое видео там не заблокировали. Просто надо правку писать, что Россия агрессор и самая бедная страна в мире, и что жить тут невозможно, пишет Михаил. Ну, типа того, да. А тогда почему всякие Гозманы, Невзоровы и прочие сотни несут всякую чушь о России, о народе, о власти, и их никто не притянет за язык, пишет Борис. А как? Ну, во-первых, кстати, вы прям в один ряд всех этих людей ставите, они, на мой взгляд, разные очень сильно. Но в целом, давайте, есть такой человек, например, который, мы представляем себе, да, оторвемся от фамилии, нам это не нужно, который что-то говорит нехорошее, несоответствующее, так скажем, нашим взглядам на прекрасное в России. И говорит он это на YouTube, и что вы сделаете? Ну, давайте, что вы сделаете? Ну, единственное, что можно в суд обращаться и судиться, если он что-то там плохое сказал, но заблокировать-то вы его не сможете, вам YouTube не принадлежит. Он принадлежит американцам. Американцы могут блокировать на YouTube и закрывать каналы, а вы не можете. Все. Соответственно, в YouTube они себя могут чувствовать. Любые люди, которые что хотят, как что угодно плохое, можно говорить про Россию. Что угодно, ничего тебе не будет за это. Понимаете? То есть расчеловечивать русских людей можно. Без проблем. Создавать образ врага, пожалуйста, создавай. Нет никаких проблем. Что с этим может сделать Россия? Заблокировать YouTube? Ну, давайте заблокировать. Вот представьте себе, завтра мы блокируем YouTube. Что будет? Я вам гарантирую, что все вот эти люди, которые прекрасно понимают, почему им нужен YouTube, они взвоют так, они так будут кричать о том, что свободы слова нет, что свобода слова запрещена, что 37-й год. А то, что сегодня Соединенные Штаты Америки превратились в Мордор тот самый, вот у нас любят на Украине нас Мордором называть, а вообще такое ощущение, что в Мордор-то превратились Соединенные Штаты Америки. Раздали всем по кольцам, да, и сидят все эти цари земные с кольцами, а главное кольцо у Саурона. Ну, такое ощущение вот возникает, понимаете? И все. И все, а все остальные, ну, что поделать, вот будем как-то что-то пытаться делать, куда-то идти маленьким отрядом, где-нибудь нас там какой-нибудь лавиной завалит, что-то такое. Что можно сделать? Не знаю, что можно сделать. А еще, если он вещает из какой-нибудь другой страны, пишет Василий, да, АП пишет, ну ты реально Соловьев и Киселев в одном лице, поздравляю. Спасибо за поздравление, единственное, что мне кажется, что моя риторика отличается и от одного человека, и от другого, но вам просто нравится бросаться фамилиями. А теперь, АП, попробуйте по сути. Попробуйте опровергнуть. Скажите мне, что, например, на YouTube я абсолютно свободен и могу делать то, что я хочу, и подавать ту информацию, которую я хочу, в том ключе, в котором я хочу, и меня не заблокируют. Вот скажите мне об этом. Скажите об этом всем остальным. Приведите контраргументы, кроме того, что я в одном лице Соловьев и Киселев. Допустим, допустим, даже вы правы. Я Соловьев и Киселев в одном лице. Окей, хорошо, я с вами согласен. Давайте так. Вопрос. Контраргумент будет какой-то у вас или нет? Конкретно по теме. Если нет, то извините. Получается, что вы просто бросаетесь фамилиями чьими-то, не знаю зачем. А если есть, то приведите его. Мы рассмотрим его в эфире, пожалуйста, по-честному. Вот я жду вашего комментария. А чем тебе мешает отсутствие свободы слова в России? Можно про Россию, пишет Петр. Россия, понимаете, в чем дело, Петр? Она же не на другой планете, правда? Россия, она же на одной и той же планете со всеми. И интернета какого-то отдельного российского не существует, правда? Ну, то есть его не существует, отдельно российского интернета. Я могу привести аналогии исторические. Смотрите, раньше не было интернета, и телевидения не было. И одна армия на другую армию воздействовала, в том числе и психологически, разбрасывая листовки над окопами. Знаете, такое бывало. Вот, потом появилось телевидение, кинематограф развился, и вы стали смотреть там кино про американских героев замечательных. Мы снимали свое кино о том, как, значит, негритенок плачет в Америке. Ну, то есть, две пропаганды друг другу противостояли. Потом появился интернет, он американский. Мы в интернете облажались. Мы ничего подобного не сделали, мы отстали, технология была на стороне американцев, американцы ушли далеко вперед, мы как аборигены с бусами ходили, когда у них уже появились винтовки, понимаете? У нас лук, а у них винтовка уже, самозарядная еще плюс ко всему. Автоматы, понимаете, в руках, а у нас лук. И мы с этим луком бегали, этот лук называется телевидение российское и радио российское, и пытались застрелить людей, у которых в руках винтовки, пускай будут винтовки, понимаете? И нам нужно подойти на 100 метров к ним, а они могут нас с 1000 метров убить, ну хотя бы даже с 300, пускай, метров они нас могут убить, и все. Ну, они технологически в этом смысле нас обогнали, и все. И дальше вы мне говорите, а что Россия, а что Россия? Ну, а что Россия? Россия — это часть мира. Россия — это часть мира, которая пользуется тем же самым интернетом, что и все остальные. Интернет придумали американцы, интернет контролируют американцы. Все. Все, можно дальше про Россию говорить, можно не говорить. Ясное дело, там, федеральные СМИ, да, государственные СМИ, они будут сопротивляться. Ну да, они сопротивляются. Но вы же понимаете, что в этом смысле сопротивление бесполезно. То есть если вдруг в определенный момент прозорливые люди не осознают того факта, что их бьют, и бьют их совершенно на другом поле и по другой причине, не потому что они плохие программы какие-то делают или еще что-то такое, а просто потому что их никто не смотрит. Ну, молодежь не смотрит, они в Ютьюбе сидят, молодежь в Ютьюбе сидит, все. Вас не смотрит уже. Вы потеряете поколение, а потеряете поколение, потеряете страну. Все, все очень предельно, ясно, понятно, четко, доступно. Ничего добавлять здесь не нужно. Настолько понятно, насколько может быть понятно. Ну, неэффективна уже телевизионная пропаганда. Ну, неэффективна уже. Ну, не в той мере. Она рассчитана на старшее поколение. Понимаете? А интернет-пропаганда эффективна. Молодежь сидит в интернете. Получает оттуда информацию. Все. Молодежь на Запад, пишет Алекс. Да-да-да. Так, что еще? Он имеет в виду, не поддерживаешь Хабаровск, якобы там все ровно, пишет Бегин. Ну, если он напишет, что он имеет в виду, тогда я и прочитаю. АП мне написал, что я в одном лице, значит, Соловьев-Киселев, я ему сказал, а что-нибудь по теме будет, интернета и свободы слова. Вот никакого сообщения от него не последовало. Видимо, я так предполагаю, у АП нет никаких комментариев конкретно по теме. Дальше это ваши домыслы, что он там имел в виду, что не имел в виду. У меня очень простой тезис. Свободы слова нет, американцы контролируют информпространство. Кто может мне противопоставить что-нибудь в этом споре? Пожалуйста, 7373948. Противопоставьте, давайте свой антитезис. Ну, разбейте мои домыслы, если это домыслы, да? Разбейте в пух и прах. Попробуйте. Как вас зовут или здравствуйте?
Алексей, здравствуйте. Да. Меня Андрей зовут. По случайности, мои инициалы тоже АП.
Ну, бывает.
Но я не тот самый человек.
А еще АП — это администрация президента иногда.
Да, пожалуйста. Еще вообще много чего, да. Я на самом деле хотел сказать вот об высказывании вот этого человека, да, который написал. Если честно, то мне кажется, что, ну, вы свои немножко позиции сдаете, потому что я помню вас года 2-3 назад, и ваша риторика была другая. И даже если я не ошибаюсь, в эфире вы неоднократно говорили, что, ну, собственно, не нравятся вам всякие провластные пропаганды и прочее-прочее, но сейчас, мне кажется, вы не в ту сторону.
А вы меня вот не слушаете, потому что? Понимаете, в чем
я
дело?
Я вас слушаю каждое утро.
Да не, вы не, ну как, слушаете, но не слышите. Вы знаете, есть такая фраза, имеющие уши, да услышат. Сейчас объясню. Мне, в общем-то, понятно, что пропаганда есть везде. Так? Ну вы согласитесь с этим?
Я согласен, но вопрос вот в том...
Ну, смотрите,
что,
продолжим давайте.
Ею добиваться, давайте.
Смотрите, есть, значит, да, цели, конечно, у всех одинаковые. Доминирование в информпространстве всегда. У пропаганды одна цель – доминировать в информпространстве. Чтобы твоей пропаганде верили, а чужой не верили. Так? Так. Есть некоторые инструменты для распространения этой пропаганды. Так? Так. Традиционные СМИ, ну, например, радио, газеты, там, журналы, телевидение. И новые медиа – это интернет. В телевидении все в порядке в этом смысле, да, пропаганда молодцы, справляются. Радио справляются, газеты справляются, интернет не справляются же объективно. Я же вот об этом вам говорю. И вопрос дальше, почему?
Смотрите, вот просто началась как бы ваша вообще дискуссия на тему Ютуба, да, и ну, что Ютуб, соответственно, ну, может удалять и не удалять. Конечно, там те или иные там видео, да, высказывания и так далее. Но вопрос как бы в том, что на Ютубе ты, в принципе, можешь это выложить. И хоть какое-то количество человек это увидит. И мне кажется, главное, чтобы в СМИ была конкуренция. Потому что абсолютной правды, вероятно, нет, потому что ее никто не знает. Да? И абсолютная правда – это эмпирический путь, который ты не можешь просто показать зачастую.
Конкуренция в чем?
Конкуренция СМИ. То есть, в чем? В принципе, в СМИ должна быть разная точка зрения. То есть,
да нет, конкуренция том, СМИ... Хорошо, да нет, конкуренция СМИ сегодня заключается только в том, сколько у тебя просмотров в твоих телеграм-каналах и прочих. Все свелось к единому. Все просто борются за хайп, понимаете? Хайпуют как могут.
С одной стороны, я с вами соглашусь, но с другой стороны, есть разные точки зрения. И люди у нас разные. Одни считают так, другие.
Поэтому я и спрашиваю, почему за одну точку зрения вас в Ютубе блокируют, а за другую не блокируют?
Никто не мешает создать второй Ютуб.
Ну, здрасте, а вы собираетесь... Секунду, вы странные вещи говорите, объясняю. Вот смотрите, вы завтра начинаете делать Ютуб-канал, это же большая работа. И вы, например, собираете миллион подписчиков. Это, ну, много труда будет вложено. И вам это блокируют, и вам надо начинать заново. Ну, как вы считаете, это так легко? Ой, хорошо, начну новый канал.
Ну, знаете, вот ваш руководитель бывший, да, Сергей Доренко, да, тоже начинал в одном месте, потом его, можно сказать, отправили в бан, да, и он пришел сейчас какое-то время на радио, там тоже начались проблемы, перешел, ну, соответственно, сдал свою радиостанцию и так далее. Это как бы путь.
Ну и что вы можете сказать, что, например, наша радиостанция когда-то вела какую-то доминирующую информационную повестку? То есть мы ее определяли?
Нет. Мне кажется, что нет. Мне кажется, нет.
Вот о чем и речь.
В последнее время с приходом нового редактора, да, ситуация изменилась. Но это мое мнение.
Ну это ваше мнение, пожалуйста, вы его выражаете, обратите внимание. Да, и я хотел бы в этом смысле заострить ваше внимание, что мы-то всегда были немножко пираты. Всегда. И, в общем-то, на мой взгляд, раз уж моего мнения вы спрашиваете, хорошо, я скажу, мы этими пиратами остаемся. Понимаете, да? Ну, то есть мы немножко пиратим. Слегка. Если так можно выразиться, если вы, ну, поймете, о чем я говорю. Нельзя же сказать, что мы вдруг захватили все информпространство, и мы в этом информпространстве вещаем то, что мы хотим, и блокируем все остальное, что не хотим. Мы до сих пор сохранили, насколько я понимаю, даже разговоры со слушателями. Я внимательно послушал разные радиостанции информационные. Разговор со слушателями сводится к прочтению одного сообщения, там, двух сообщений в полчаса. Все. Весь разговор со слушателями. Никогда не задавались вопросом, почему. Причем я слушал как, так скажем, государственные СМИ, так я слушал и оппозиционные, хотя живущие на государственные деньги СМИ. Разговора-то со слушателями нет, с вами никто не разговаривает. Не обратили на это внимание? Ну, просто никто не разговаривает, практически. И в этом смысле, да, это удобно, обалденно, я тоже так могу. Я прям могу сидеть, рассуждать, не брать звонки, не читать вообще никакие сообщения. Но почему так у некоторых происходит? Не задавались вопросом? Не задавались? А я вот задался этим вопросом. Почему? Потому что я слушаю одних, и у меня возникает куча вопросов, которые я хочу задать и где-то поспорить, да? Я слушаю других, и у меня возникает не меньшая куча вопросов. Такая же масса великая вопросов. Потому что я вижу некую узконаправленность информационную и там, и сям. Ну, а если это так, то, скорее всего, речь идет о борьбе информационной, правильно? Ну, а если борьба информационная заключается в том, что ты либо поддерживаешь своих, либо поддерживаешь чужих, ну, тогда тебе нужно уже выбрать эту сторону. Ну, тогда уже выбирай ее. Либо играй в независимый журнализм, и тогда ты будешь, ну, кем ты будешь? Познером. Но это тоже интересно, быть независимым журналистом на, значит, Первом канале, понимаете? Ну, интересная тоже такая история. Можно было бы подумать над этим, насколько это все независимо. 9.00, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, вторник, август, день 4. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Четыре балла пробки в Москве. Евро 85.96, доллар 73.06, Brent 43.73. Прямо сейчас торгуются. Алекс Кир написал мне, мы тут рассуждали о пропаганде, не пропаганде, написал, сам такой читаешь преимущество, что выгодно, потому и пропагандист. Алекс, вы что-то смайлик добавили в конце, зачем, не знаю, скажу вам только одно, я уж ваше имя даже запомнил, потому что вы так много пишете, я так много раз вас читал. Вопрос-то, вот смотрите, даже вот допустим, кто-то вот читает, скажет, ну, Гудошников пропагандист, окей. Вопрос в том, чтобы представить какую-то аргументацию, контраргументацию. Пожалуйста, вы же можете? Меня всегда удивляли люди, которые пишут сообщения не в споре со мной по теме, а рассказывая о том, какой я плохой. Это по типу того, что «А вы все идиоты, поняли? Не пишите мне». Вот примерно так же это все. То есть «А ты плохой!» Я говорю, подождите, американцы контролируют информпространство. А ты плохой! Ну, я плохой, хорошо. Американцы контролируют информпространство, вы понимаете или нет? Они контролируют информпространство полностью в мире, контролируют. А ты плохой! Хорошо, я ужасный абсолютно, катастрофа. Но ведь они контролируют информпространство, а ты плохой. Ну, что ж такое? Аргументы-то... напишите. Нет, не контролирует. Вот напишите. Нет, американцы не контролируют интернет. Вот напишите. Дальше мы все будем весело смеяться. Вы знаете, что мы будем все вместе весело смеяться, и вы сами будете смеяться. Знаете, почему вы будете смеяться? Потому что такую глупость написать, это смешно. Значит, я прав. Вне зависимости от того, плохой я или хороший. Конкретно в этом вопросе я прав, правильно? Правильно же. Все. Значит, а если я прав, и вы это понимаете, а контраргументация звучит юмористически, мы должны эту правду принять. Мы просто ее принимаем и говорим, да, контролируют, и чё? Вот, например, вы скажете, и чё дальше-то? Я скажу, пока они контролируют, они будут доминировать, всё. Они будут определять наше сознание. Кто контролирует информпространство, тот определяет сознание. Того пропаганда и сильнее. Дальше вы можете сказать, что у них нет пропаганды. Неправда, это вы тоже знаете. Скажите, у американцев нет пропаганды? Давайте так, у американцев нет пропаганды. Давайте, кто скажет эту фразу? Кто готов подписаться под этой фразой? Нет же таких людей, правда? Если и есть, то это значит, я даже не знаю, что это совсем не проинформированы вы. Дезактуализированы, как говорили в свои времена мастера. Правда? Правда. Все. Есть пропаганда такая, есть пропаганда сякая. Есть пропаганда побеждающая, есть проигрывающая. Вот. Есть причины, по которым одна пропаганда проигрывает, другая, выигрывает. Причина понятна. Ресурсы. В руках одной пропаганды и отсутствие ресурсов в руках другой. Все, точка, конец. Что? Что здесь неправдивого в этом? Что в этом может быть неправильного, нелогичного? Все же правдиво. Все логично, все четко. Пускай они определяют наше сознание. Пускай определяют, без проблем. Но тогда ваш герой, Капитан Америка, а не Василий Теркин, понимаете? Тогда Black Lives Matter, все, вставайте на колено. Тогда однополые браки. Как по-другому? Как вы хотите? Американцы в этом смысле абсолютно четко вам говорят. Однополые браки. Если у вас цивилизованное государство, должны быть однополые браки. Если у вас нет однополых браков, вы не цивилизованное государство. Примите это или боритесь с этим, они говорят. Будете бороться, мы вас будем наказывать, потому что мы считаем по-другому. Примите, окей, мы вас не трогаем в этом смысле. Но тогда давайте однополые браки. Все. Ценностные ориентиры разные у народов у этих. У нашего и у их народа. Все. Может быть, не у народа, может быть, у элиты. Разные ориентиры, все. Что с этим сделать? Нравятся такие ориентиры? Пожалуйста. Ну, пожалуйста, я что, я против? Я, может быть, скажу, нет, не ориентируйтесь на это. Нравится? Ну, ориентируйтесь. Даркнет не контролирует, пишет Vegas Last. Даркнет это вообще неинтересно. Знаете, почему Vegas Last? Потому что им пользуются единицы. И в основном для темных делишек. Всякая там наркомания и прочее. Оружие купить, продать. Вот для чего нужен Даркнет. В принципе, для остального Даркнет как таковой и не нужен. Большинство людей ни в какой Даркнет не заходит. Большинство людей никакой Тор не устанавливает. Это тоже абсолютно очевидная вещь, правда? Большинство людей читает новости, вот какие они есть, на тех ресурсах, которые разрешены. Все. Вот они и читают эти новости. Все. И смотрят видео там, где смотрят. Ну... Здесь ничего не поделаешь. США ведет человечество вперед, а Россия всех назад тащит, пишет Алекс Кир. Алекс Кир, не аргумент. Ну вот опять, понимаете, вы говорите, ты не читаешь сообщения, а ваши, я, как видите, читаю. Но вы, видимо, недостаточно еще пока подготовлены для того, чтобы вести диалоги. Потому что вы аргумент делаете, США ведет всех вперед, а Россия назад. Окей, вопрос, а Китай куда всех ведет? Вперед или назад? Вот Китай куда всех ведет? Вперед или назад? Причем здесь Китай, да, вопрос возникает? Ну, вот при том, потому что американцы сейчас по отношению к ТикТоку ведут себя точно так же, как по отношению к нам. Точно так же, просто его начинают блокировать, закрывать, если китайцы не продадут американцам ТикТок. До 15 числа они сказали, продавайте нам, он будет наш, либо мы его закроем. Мы вам весь кислород перекроем, китайцы, врубайтесь, говорят американцы. Китайцы нас вперед ведут или назад ведут? Ну, судя по тому, что вы пользуетесь всем китайским, судя по тому, что как Китай развивается, какая у Китая экономика, он вроде как вперед ведет человечество, нет? Этот Китай. Значит, дело не в том, кто вперед ведет или кто назад ведет, правильно? Значит, дело в другом. Логично? В чем, собственно говоря, заключается введение вперед? Ну вот смотрите, например, то же самое ЛГБТ-сообщество, однополые браки, разрешить, не разрешить. Если разрешат, это движение вперед? Я задаю вопрос. Кто-то скажет, да, конечно, это движение вперед. И дальше, во всех цивилизованных странах, имею в виду, естественно, Америку. И всех, кто Америке подчиняется в информационном смысле и не только, и в военном. Окей, а в других так не считают? А в других так не считают странах? Почему эти цивилизованные, а эти нецивилизованные? Кто вообще придумал фразу «цивилизованные страны»? Во всех цивилизованных странах, весь цивилизованный мир. Неправда, неправда, неправда. Берем Индию, берем Китай, закрываем Европу и США легко, за секунду. Один Китай закрывает и Европу, и США по населению. Почему эти страны цивилизованные, а эти страны нецивилизованные? В чем, собственно, тогда суть этой цивилизации и цивилизованности? У них нет телефонов? Есть. У них нет интернета? Есть. Они, у них нет передовых технологий, есть передовые технологии. Они отправляют что-то в космос, к Марсу, отправляют. И американцы отправляют, и китайцы отправляют, все отправляют. Все обалденно цивилизованные, оказывается. Так почему что-то называется цивилизованным миром, а что-то не называется цивилизованным миром? Задайте себе вопрос. Потому что вам так сказали. А где вы это услышали? И от кого вы это услышали? Весь цивилизованный мир. От кого? Ну, сами задайте себе вопрос. От людей, которые считают, что вот это цивилизованный мир, а вот это не цивилизованный. И вы просто за ними повторяете. А зачем? Ну, это же глупости. Уже нет такого разделения. Ну, где это технологическое превосходство цивилизованного мира над нецивилизованным, в кавычках, миром? Где оно? В чем оно заключается сегодня, в 21 веке? В чем? В чем они лучше? Объясните. Я не знаю. Пока был интернет, и они умели только пользоваться, единственные. Да, безусловно, они были лучшие. И они были цивилизацией, а мы были так, отстой какой-то. Сейчас все умеют пользоваться интернетом. В чем смысл их цивилизованности и нецивилизованности остальных? Вот в чем? В присутствии автомобиля Тесла? Ну, вон там электромобили делают и в других странах уже все. Ну, делают уже в других странах. Уже даже у нас какой-то такой электронный автомобиль собираются делать. Я надеюсь, что он будет не наподобие Эллады. Ужасная, конечно, вещь, на мой взгляд. Назовите хоть один европейский компьютер, пишет Михаил. Корейский назову. Ну, корейский назову. Китайский, наверное, может быть, назвать. Ну, ну почему? Вот это цивилизованный мир, а это не цивилизованный. Объясните. Ну, я не понимаю. Чем больше вы пропагандируете за Россию, тем больше слушателей будут с вами не соглашаться. Это как Собчак, пишет Анна. Анна, я же не собираюсь делать так, чтобы со мной слушатели соглашались или не соглашались. У меня нет такой цели сделать так, чтобы вы со мной все соглашались. Ну, вообще, такой цели у меня нет. У меня нет цели вас заставить верить только мне и никому остальным не верить. Вообще нет такой цели. У меня даже цели-то, в общем-то, и нет никакой. Единственное, от чего я получаю удовольствие в этом смысле, что я рассуждаю на какую-то тему и рассуждаю так, как мне нравится. И мне это позволяют делать. По какой-то причине, я не знаю. Загадка, наверное, какая-то века. Вот. Если не будут позволять, ну, извините. Но мне позволяют, ну, спасибо. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Одну секундочку, удобнее возьму, я за рулем.
Да, пожалуйста.
Да, Алексей, еще раз здравствуйте. Я хотел по поводу свободы мнения продискутировать, свободы слова, того, что есть или нет пропаганда. Алексей, смотрите.
Ну.
Я с вами согласен. И там пропаганда есть.
Угу.
Свободы и там, ну, относительно нет. Вопрос того, что у нас сильно запрещен анализ. У нас средства массовой информации в основном не дают аналитики совершенно. У нас, ну, все федеральные, ну, допустим, телевидение взять. Одно мнение. Или же, ну, вы сами прекрасно понимаете, второе мнение говорят люди, которые... Ну, изначально проигрывают там по многим параметрам, типа там внешности, умение говорить и сама позиция. То есть это как будто специально делается, мне кажется. То есть, так,
ну,
так...
примерно как это делается на всех американских телеканалах, где никакой второй позиции про то, что Россия хорошая, быть не может, в принципе. Вот и все.
Согласен. Тут вопрос скорее внутренней политики. У них есть демократы, есть республиканцы. И каналы. Есть демократические, есть республиканские. У нас одна политика. У нас есть телеканал «Дождь», его закрыли. Ну, в смысле, закрыли вещание.
Ну да.
То есть его перевели в интернет.
Ну да.
Как внешняя политика, я с вами соглашусь абсолютно, что да, у них тоже абсолютно внешняя политика вся...
Не меняется никак.
Не меняется, и да, и скорее всего...
Хоть демократы, хоть республиканцы.
Не могу сказать точно, да, скорее всего, у них этого действительно нету, и одно и то же мнение по поводу... международной политики. По поводу внутренней, у них есть разное мнение. У нас, к сожалению, такого нет. От этого я объясню, что рождается. Вот дети, если их сильно любят в детстве, они потом злые достаточно вырастают, там, ну, по отношению к родителям. То есть вот если есть перегиб с добротой к детям, ну, это просто ну, психология, это факт. Если детей перелюбливают в детстве, то потом они, наоборот, как-то странно впоследствии реагируют на родителей и вот, ну, вообще к теплу относятся, скажем так.
Так.
Вот и здесь то же самое. Когда очень много про одно, люди хотят просто другого мнения и сами пытаются вот выдумать себе, сделать себе другое мнение. Оно чаще бывает... Вот если бы это была аналитика, это было бы лучше. А из-за того, что аналитики нет, это, конечно, столкнул. Вот мы сталкиваемся с проблемой.
Понятно. Где нет информации, там есть миф. То есть вот такая простая штука, да? Если у человека нет информации, дальше у него начинается миф. С другой стороны, ну вот примеры, да, меня в шок, ну ладно, шок, это сильно, но меня сильно удивило, насколько много в России людей со странностями. И произошло это в момент пандемии. Все это было связано с чипированием, вот эта тема, и 5G. И я думал, что это настолько позорно, и мне так было стыдно за, ну, за нас, за всех. То есть вот как-то я стыдился того, что у нас вот народ, короче говоря, темный. Ну, темный, средневековый такой народ, ужасно, мне было неудобно, мне казалось, что весь мир смотрит на нас и думает, господи, какие они темные, какие идиоты, вышки там сносят еще. А потом я узнал, что это не наш тренд, что это, оказывается, не от нас, это, оказывается, американский тренд, у них там конкретно борются с этими вышками 5G, оказывается, это давнишняя тема такая для них, и они прямо-таки борцы с этими всеми вышками. То есть потом я увидел в каких-то других западных странах то же самое, и я пришел к одному простому выводу. Все одинаковые и во внутренней политике, и во внешней, и во внутренней, все одинаковые. Работа с аудиторией везде одинаковая. Вообще ничего не меняется. Это в смысле одинаковое. Понимаете? Потому что есть вот все равно вот эти люди, которые там теория заговора, теория такая, теория сякая, нас чипируют. И они есть везде. И это проблема не только России. Вот эта малообразованная часть населения, которая какие-то странные вещи говорит. Это, оказывается, проблема всего мира. И во всех странах это есть. В том числе и в тех самых, как говорят некоторые, цивилизованных странах.
да, весь цивилизованный мир, оказывается, от этого страдает. Поразительно. Поразительно. Потом по внутренней политике. Я думал, смотрите как, будет. Предполагал, точнее. Вот Китай, значит, коронавирус появился. Я думал, ой, сейчас дойдет до нас, и конец нам. Вот такое у меня было ощущение, боже мой, хоть бы специалисты сработали хорошо. И я говорил, давайте посидеть по домам и все такое. Я, в общем, был за достаточно жесткие в этом смысле меры. А, вот. А потом я увидел, что происходит в Америке. Я был уверен, что американцы с этим справятся на раз. То есть полная уверенность. У меня даже сомнений никаких не было, что американцы с этим справятся. Куда там справятся? Аховая ситуация абсолютно. Ужас, понимаете, мрак. То есть их статистику смотреть там вообще непонятно, чем занимается здравоохранение. Загадка. Вообще непонятно, как работают врачи. Вообще непонятно. И да, есть люди, которые говорят, это неправда, просто там у нас цифры занижены, у них, может быть, завышены, еще что-то. Ну, допустим, они завышены на, не знаю, 30%, а у нас, допустим, занижены, не знаю, на 50%. Все равно не так все ужасно, понимаете? И вдруг я осознал для себя, что Америка – это не та Америка, которую я себе представляю. При том, что, в общем-то, я всегда представлял себе Америку доминирующей силой в мире. Я никогда не отрицал, что это страна номер один на данный момент. Но стали закрадываться некие сомнения, они раздувают ли они щеки чересчур, понимаете? Может быть, они только кажутся настолько мощными, насколько они пытаются казаться. А на самом деле все не так радужно для них, и не такие они на самом деле крутые. Я крутости Америки не отрицал никогда. Вот кто слушает мои эфиры, я всегда говорил, американцы номер один, надо с американцев брать пример. Пример в каком смысле? Работа с информацией, работа по завоеванию тех или иных рынков, абсолютно жесткая внешняя политика по отношению к тем, кто хочет выпендриваться где-то там, где-то что-то хочет, ну, узнает, что такое ракеты американские сразу, понимаете? То есть они жестко себя ведут, они ставят себя очень жестко в любых условиях, и я этим восхищаюсь. Они говорят, ничего личного, просто бизнес. И я вижу, как им подчиняются в этом смысле. Вот. Мы же всегда очень большие друзья всем, ну, знаете, да? Дружба, дружба, друзья, друзья, дружба. Могу аргументировать, не согласен с тобой. Дай позвонить. Так звоните. 7373948. Все звонят, вот, пожалуйста. Я просто, видимо, заговорился. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Да, Алексей, доброе утро. Сергей, Москва.
Да, пожалуйста,
Сергей. Хотелось бы вот узнать ваше мнение, как человека, в общем-то, экспертного достаточно.
Да я бы не сказал, что я какой-то эксперт. Я вот просто рассуждаю, сижу, пожалуйста.
Зачем американским властимущим, ну, я имею в виду настоящей элите, да, раскручивание всех вот этих тем, там, гомосексуальные, феминизма, ведь это же огромное меньшинство, ну, что гомосексуалистов, что феминисток,
там,
наверное, довольно много.
Да тоже вот меньшинство.
Ну, их тоже мало, да, вот зачем это раскручивание, какой в этом смысл?
Я думаю, что политика «разделяй властву», она самая удобная и самая эффективная с тех времен, когда она была изобретена еще. Изобретена она была очень давно. Если ты атомизируешь общество, им легче управлять. Всегда, когда в детстве смотрел телеканал такой MTV, он тогда был очень модный, сейчас уже, наверное, не такой модный, я смотрел, какие там программы идут, и меня всегда поражало, что вот там какой-нибудь рэпер, у него яхта, машина, там еще что-нибудь, он богатый, потом показывают какую-то звезду Голливуда, потом еще кого-нибудь показывают. Я думал, а чего они вот кичатся этими деньгами, чего они выпендриваются все время? А у меня вот такие машины, а у меня вот такой дом, сякой дом. А потом я понял, что, в принципе, это очень хорошая такая работа, работа с аудиторией. Ты хочешь чем-то заниматься, занимайся. Занимайся. Ты можешь петь песенки, и за это получишь очень много денег. Ты можешь играть в кино, там, да, лицедействовать, и за это получишь много денег. А можешь делать то, пятое, десятое, за это получишь много денег. Единственный, как бы, к тебе тезис, ты не лезь туда, куда тебя не просят. Все. И я думаю, что это очень хороший такой, знаете, вот клапан, через который выходит пар вот этот весь, свист. Свистом просто выходит, и все, и не взрывается котел. То есть у человека есть такие возможности к реализации даже в каких-то сомнительных вещах, но зато он не наркоманит, зато он там неплохой, зато он занимается, пускай каким-то, ну, глупым делом, казалось бы, но тем не менее, вот он зарабатывает, и можно к этому стремиться. Ну, и дальше, а ты хочешь однополые браки, иди, все, только на площадь больше не выходи. Ты хочешь однополые браки? Получи. Вы наркоманы, вы хотите наркотиков? Держите. Все? Вы довольны? То есть, когда ты некому меньшинству даешь какие-то вещи, которые это меньшинство требует, в принципе, ты можешь снять таким образом напряжение. Ну вот представьте себе, у нас же очень жесткое законодательство в сфере оборота наркотиков, да? В целом и в общем все это поддерживают. Ну, многие это поддерживают в России, большинство подавляющее. Но есть часть людей, это как раз-таки наркоманы, которым очень хочется, чтобы они были, ну, их деятельность была декриминализирована. Ну, они, короче говоря, не хотят все время бояться полиции, они хотят просто наркоманить себе. Вот. Может ли такой человек быть недоволен жизнью в стране, даже, в принципе, если она нормальная? Если он мог бы найти работу, все что угодно. Да, он будет недоволен, потому что он вообще-то уже на пути криминала. Допустим, если декриминализировать какие-то вещи, этот человек станет доволен? Скорее всего, в какой-то мере, да. И завтра он уже не пойдет на площадь. А зачем ему идти, потому что, ну, у меня же все уже есть, все, что я хотел, я получил. То же самое, как не смотришь какие-нибудь митинги, движения, что-нибудь против политики государства. Кто там? ЛГБТ. Всегда ЛГБТ там. Всегда. Ну, если, в принципе, есть два варианта. Им сказать «нет», это не соответствует взглядам большинства. А второй вариант, большинство должно сказать «да и ладно». И плевать на них. Делать, что хотите. Женитесь, разводитесь. Нам все равно. Опять напряжение будет снято в этой сфере. Все. Меньше будет людей, которые куда-то пойдут, скорее всего. Либо они, конечно, что-то нового затребуют. Такой вариант тоже возможен. И вот так вот во всех вещах. То есть, в принципе, если ты каким-то меньшинствам даешь те вещи, которые они требуют, возможно, это снижает напряжение социальное. Может быть, из этого исходя, американцы и действуют в своей политике. Хочешь – на. В политику не лезь. Хочешь – на. Только не интересуйся, откуда деньги и как они. Поэтому, например, движение «Occupy Wall Street», его разогнали достаточно быстро. Потому что это движение угрожало финансовой стабильности Соединенных Штатов, вы понимаете. А движение «Black Lives Matter»? Ходят, крушат, встают на колени, не встают на колени. Всем, в общем-то и целом, плевать. Ну, сожгут полицейский участок, ну, сожгли, ну и ладно, ну и что теперь? А вот там где-то постреляли, кого-то убили, ну, убили. А здесь вот поколотили какие-то стекла, ну, поколотили. Финансовой системе это не угрожает. А крупная буржуазия от этого никак не страдает. Мелкие лавочники пострадали, тьфу на них. Google от этого пострадал? Нет. YouTube от этого пострадал? Нет. Amazon от этого пострадал? Нет. Вот и все. Поэтому хотите там ходить? Ходите. Воняйте, что хотите делайте, вставайте на колени, целуйтесь друг с другом, обнимайтесь, бейте друг другу морды. Нам все равно. Пока вы не угрожаете финансовой системе и политической стабильности, делайте, что хотите. Я думаю, что у американцев примерно такой подход в этом смысле. А все, что угрожает, то что ж, извините. Тут уже извините. Если бы завтра движение Black Lives Matter вдруг стали бы говорить о том, что Россия хорошая, потому что они никогда не завозили рабов из Африки, и значит они за Россию, вот тогда бы их водометами и слезоточивым газом, и дубинками, и пистолетами разогнали бы очень быстро, понимаете? А если завтра движение Black Lives Matter заявит, что они леваки, и что они коммунисты, и деньги в Америке, 99% вообще всех средств принадлежат верхушке, состоящей из 1%, и надо у них отнять и поделить между бедным народом, белым, черным, каким угодно, коричневым, желтым, вот тогда их движение задавит, и все, его не будет просто уже. Оно прекратит свое существование довольно быстро. Вот я примерно представляю себе это так. Помните, в Германии скандал, что детей отдавали педофилам 30 лет? Так это профессор, который продвинул этот эксперимент, продвигал и вводил в школах секс-просвет в Германии. Но про это молчат, пишет Михаил. Ну да. История резонансная, но почему-то, кстати, наши СМИ мало интересуются этой историей и мало о ней рассказывают. А там, ну, настоящая жесть. Ну, с точки зрения русского человека уж точно. Вот когда смотришь, думаешь, боже мой, это вообще возможно? Это вот сейчас. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте, аргументы и факты. Операция «Буря. Война в бывшей Югославии. Глазами русских добровольцев. Исторический материал. Читайте». На экзамен в ЗУМ. Как абитуриенты будут поступать этим летом? Это об образовании в России. Ну, вы знаете, все это связано с тем, что пандемия и... Нельзя вот так вот взять и прийти и сдать вступительные экзамены. Все это через интернет. И, кстати, преподаватели жалуются, что много списывают, или даже бывают такие случаи, когда, ну, этого не видно, но другой человек сдает экзамен за того, кто должен сдавать. Каким-то образом там придумывают ухищрения. Много очень пятерок стали получать у нас студенты. Короче говоря, надо возвращаться, как только все придет в норму, к очному образованию. Оказалось, что вот это дистанционное интернет-образование, слишком много в нем всяких махинаций со стороны студентов. Ну, можно было предположить, что оно так и будет. 9.36, мы идем дальше. Алексей, не только в России молчат, но и в Европе новость про профессора прошла пятиминуткой, и все, пишет Михаил. Михаил, я еще пока было время, да, новости шли, рассуждал на тему, вот хороший вопрос же задал человек на самом деле. Он говорит, а почему так вот активно развивается там, скажем, ЛГБТ-тема именно в западных медиа и в западном мире? Есть еще один вариант, можно подойти с точки зрения марксистско-ленинской теории. Я, кстати, свой телефон, пожалуйста, можно тебя попросить, Жень? Принеси, пожалуйста, телефон, я забыл. Извини, там на столе должен лежать у меня примерно, вот, ну, где-то на середине. Спасибо большое. Вот, с марксистско-ленинской теорией, с точки зрения этого, подойти. Вот смотрите, есть реальная борьба, а есть нереальная борьба. Если совсем упростить, то борьба реальная заключается в том, что есть угнетаемый класс и угнетающий класс. Ну, примерно. То есть есть люди, у которых деньги... И они этими деньгами, в общем-то, не делятся. А есть те люди, у которых денег нет, и они вынуждены работать годами или даже всю жизнь они вынуждены работать для того, чтобы там купить себе, может быть, какое-то элементарное жилье, ну, то есть обеспечить первичные какие-то потребности человеческие. И ситуация, при которой деньгами мира правят, спасибо большое, единицы, она неправильная. Ну, вот с точки зрения всех большевиков, марксистов, ленинцев, она неправильная. И, в общем-то, все остальные виды борьбы, они вымышленные и на самом деле, в общем-то, призваны отвлечь внимание народа простого, того самого угнетенного, от реально существующей проблемы. Ну, это примерно вот о том, о чем я и говорил, то, о чем я говорил. То есть, если Occupy Wall Street, а это реальная проблема была, ну, то есть люди выходят и говорят, 99% денег находится в руках там, 1% американцев. А все остальные, ну, не 99%, там, в общем, в руках 1% американцев находятся подавляющие ресурсы финансовые. А все остальные 99%, они едят крохи со стола. Вот это элиты. Все. Они вышли, их разогнали. Это реальная борьба. Вся остальная борьба, я хочу ходить в платье. В принципе, можно же завтра просто сказать любому мужику, который хочет ходить в платье, да ходи, ходи. Ну, он начнет ходить в платье, хорошо. А кто-нибудь скажет, а я хочу пить водку и употреблять наркотики. Можно ему сказать, да употребляй, пей, да что хочешь делай, твое дело. Ну, он начнет этим заниматься. Ты снимешь эти проблемы и обнажишь одну единственную проблему. Проблему богатых и бедных. И больше не останется никаких точек борьбы. И, по сути, приложение сил всех масс народных, они будут направлены на вот эту точку. Борьбу за ресурсы, за деньги, за средства производства. Так что, в принципе, вот если исходить из этой мысли и если исходить из этой теории, сильно упрощенной мною прямо сейчас в эфире, для того, чтобы было понятно, то это отвлечение внимания людей от реально существующей проблемы. А проблема заключается в том, что единицы владеют всем, а остальные не владеют ничем. Остальные рабы капитала. Все. Как бы вот такая вот история. И поэтому нужно бороться на других вымышленных фронтах. Хочу жениться на ручке. Вот есть же такие люди, которые... Брак можно заключить не только между людьми, но и там есть люди там, в некоторых странах, да, они женятся на... или выходят замуж за котов, за своих. Ну, вы слышали, наверное, эту историю. Вот. Им разрешают. И они говорят, мы поборолись и победили в этой борьбе. Так, и какой итог вашей борьбы? Вы можете жениться на холодильнике? Это великолепно. Это потрясающе. Сколько лет вы боролись за это право? Можно бороться с глобальным потеплением? Можно? Давайте все вместе бороться с глобальным потеплением. Давайте. Обалденная борьба. Супер. Супер. Особенно если под, под шумок конкурентов давить. Да? Потому что у тебя есть какие-нибудь нефтедобывающие фирмы и газодобывающие, и есть у конкурента. И ты говоришь, а вот у конкурента не экологичная добыча, а у меня очень экологичная. И конкурента душат изо всех сил. И бегают какие-то люди с флагами, голой грудью, кричат, вопят, что-то им надо. Ну, классно. Мне кажется, это очень удобно, комфортно. Еще, за что бы еще побороться в современном мире? За что мы еще не поборолись? За права животных. Права животных. Это же здорово. Правильно? А вообще, животные бесправны. Давайте бороться за права животных. Давайте. Давайте бороться за права креветок. Почему вы жрете креветок? Давайте бороться за права. Давайте. Нужно всем миром объединиться и побороться за права креветок. А факт остается фактом. Вы как были нищими, так и остаетесь. А богатые как были богатыми, так и остаются богатыми. А? Вам не кажется, что вы принимаете участие в определенном... Ну, это для всего мира. Я сейчас ко всему миру обращаюсь на русском языке, что, в общем-то, конечно, неразумно. Лучше бы на английском обращался. Ну, ладно. Вы понимаете, что вы боретесь с чем-то, что не имеет значения для тех людей, которые действительно правят миром? Боритесь. Боритесь. Нам надо всем пересесть на электромобили. Покупайте. Конечно, пересаживайтесь. Не вопрос. Не вопрос. В Одессе на пляже уже 8 месяцев лежит танкер, нефть вытекает. Где Гринпис? Где Грета? Пишет Михаил. Не просто креветок, а белорусских креветок. Ну да, братских. 33 белорусские креветки, да? Есть такое. У России-то особый путь, пишет Алекс. Да почему у нас особый путь? У нас в этом смысле путь особый только исторически. Просто мы первые это обозначили и первые об этом сказали. И в этом и есть уникальность Великой Октябрьской социалистической революции. Ну так, на всякий случай скажу. Я не одобряю методы, которыми совершалось то, что совершалось. Я не одобряю то, к чему мы в итоге пришли. Но в целом мысль-то, конечно, была благая. Благая, изначально. Ну, вы знаете, что благими намерениями, куда там дорога вымощена. Вы понимаете, что вы принимаете, пора бы завязывать принимать, пишет Дайнин. У меня подруга американка, так у них модно сейчас поддерживать ЛГБТ, замучили. Муж у меня попросил прощения у белого белья, которое нужно отдельно стирать, пишет Юлия. Рассказывать с доказательствами о коррупции действующих чиновников, в том числе высокопоставленных и силовиков, это укрепление или расшатывание обстановки, пишет Пятитысячный. Это не укрепление и не расшатывание обстановки, это вообще ничего. Объясняю почему. Потому что предложение уйти от капитализма к социализму все равно за этими всеми расследованиями не следует. Все это рассказы о коррумпированных чиновниках и попытка их судить и сажать в тюрьму, это такая же временная борьба, как и борьба за чистый воздух, там еще за что-нибудь. Ну, то есть это просто борьба ради борьбы. Вот у него большой дом. Ай-яй-яй, какой плохой человек. Давайте мы его, значит, расстреляем. Давайте мы его расстреляем. Расстреляли. Пришел другой, у него тоже большой дом. Все. Следующий пришел в блогинг и нашел у этого, который пришел на замену коррупционеру, у другого коррупционера, тоже дом. Его тоже расстреляли, пришел новый. Пришел новый, пришел новый, пришел новый каждый раз. Социальные лифты так не работают. Это не про социальные лифты. Это про борьбу буржуа между собой за средства производства. Все, не более того. Ну, то есть крупные буржуа борются за деньги. Вы-то в этом какое участие принимаете? Вам-то от этого что перепадет? Ну, конкретика какая? Что, вам денег дадут, что ли? Ха-ха-ха-ха! Ну да, конечно. Однако тенденция, пишет Алекс. Да-да, это классно. Даже на площади Тяньаньмэнь студенты выходили с лозунгами борьбы с коррупцией. Представляете, в Китае в свое время они пытались бороться с коррупцией, якобы. Ну вот, по ним постреляли. Теперь Китай, это Китай, а Россия, это не Советский Союз. Обратите, пожалуйста, на это внимание. 7373948. Лозунги одинаковые. Одинаковые. Вот что сейчас, например, у оппозиции в России, что у оппозиции в Венесуэле, что у оппозиции где угодно и всегда, хоть во Франции, хоть где, лозунги всегда одинаковые примерно. Всегда, значит, воры во власти, а мы хорошие, надо этих всех наказать. А после того, как мы их накажем, будет, и вот дальше уже никто не может дать ответа. А я вам скажу, дальше будет как прежде, просто будут новые лица. И что тогда? Получается, что изменений-то не произойдет никаких, правильно? А получается, что Маркс и Ленин тогда правы? А получается, что правы. Ужасно, да? Но мы же не хотим марксизма и ленинизма. Так? Так. Ну, все тогда. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей. Максим, Москва.
Да, пожалуйста.
Вот пусть там они просят прощения там у черного белья, у белого, женятся где на ком хотят. Самое главное, чтобы в платьях у нас не ходили. Я не хочу, чтобы мой сын воспринимал это за норму.
Mm-hmm.
Вот такая мысль у меня.
Mm-hmm. А крупному капиталу все равно. Более того, они исходят из другого. Вот смотрите, вы, например, производитель одежды, так?
Так.
И вы знаете, что в некоторых странах, ну вот, довольно сильно вот это вот движение. И им там разрешают что-нибудь. Вы до этого шили мужскую одежду и женскую одежду. А теперь вы поняли, что можно шить унисекс, так?
Все верно.
Вот. И вы унисекс шьете, и это как удобно. У вас затрат меньше, станков меньше, людей меньше, лекал меньше. У вас просто одни и те же мешки на всех. И все.
Но они подстраиваются под спрос.
Заработать можно. Ну, можно заработать. Вы представьте себе, завтра, например, в какой-нибудь стране легализуют там определенного рода наркотики. На этом нельзя заработать, что ли? Конечно, на этом прекрасно можно заработать. И будут зарабатывать. Проституцию легализуют в какой-нибудь стране. На этом можно заработать? Великолепно можно на этом заработать. Да, просто есть люди, которые исходят в том или ином вопросе из каких-то нравственных ориентиров, а кто-то из других, финансовых. Ну вот смотрите, например, завтра мужики по России будут ходить в платье, да, вот платье, им разрешат носить платье. Для вас это шок, я не хочу, чтобы там мой сын там это увидел, я вас понимаю абсолютно. А для того, кто делает платье, да здорово, больше продадим. Да здорово, классно, специальные мужские платья будем делать. Здорово, великолепно. А? Ну, если по-серьезному. Все, пожалуйста. Заработок. Да? Специальное кафе для, только для ЛГБТ. Заработок. Заработок. Специальное кафе только для людей с определенным цветом кожи. Заработок. Заработок. Классно. Можно зарабатывать. Замечательно. Я уж не знаю, сколько заработали на майках Black Lives Matter те, кто делает майки Black Lives Matter, которые все сейчас надевают. И в Формуле-1, и на всех соревнованиях по баскетболу, футболу, хоккею, не знаю, чему угодно. Может, в хоккее нет, конечно, этого, но тем не менее. Везде, на всех соревнованиях, все в этих майках. Кто-то же эти майки производит, кто-то же эти майки продает. Они же не бесплатно раздаются, правильно? Кто-то же на этом зарабатывает. Кто-то же себе купит хороший дом, машину, яхту, просто продав эти дурацкие майки. Это просто майка с надписью. Но они просто одинаковые у всех, я посмотрел. Видимо, значит, есть производитель. Ему здорово, производителю. Обалденно. Обалденно. Просто супер. Кайф. Настоящий кайф. А вы, да, покупайте. Покупайте. Это очень большая борьба. Нужно сейчас бороться за равноправие. Но истинное равноправие сегодня и неравноправие заключается в том, что у кого-то есть деньги, а у кого-то их нет. Все. Никакого рабства уже нет в Америке. Давно. В помине его нет. Его не существует. Понимаете? Никакой проблемы ЛГБТ в России нет. Просто нет и все. Потому что если есть какие-то представители ЛГБТ, и они хотят жить друг с другом, они живут друг с другом. Проблемы нет. Их что, побивают камнями, закапывают в землю наполовину и кидают булыжник в голову? Такое было? Вы видели, чтобы кто-то нападал на каких-нибудь геев на улице? Вообще видели, чтобы кто-то об этом говорил на улице? Да нет такого. Вообще нет. Нет, вот здесь, по-моему, то ли в Санкт-Петербурге, то ли где, побили какого-то, значит, представителя ЛГБТ. Так он вышел на день ВДВ с плакатом, значит, «Геи тоже служат в ВДВ». Ну, ему два там ВДВшника накидали. Ну, логично же, правильно, что на него накидали? Ну, это логика. Он же вышел спровоцировать, но он спровоцировал, получил по голове. Ну, все. Ну, если бы он этот плакат не брал с собой, если бы он не провоцировал в день ВДВ... Да, десантников, ну, очевидно, довольно крепких парней, да, физически. Его бы никто не тронул пальцем. Он никому просто не нужен. Он бы занимался своими делами, он бы нашел там себе какую-нибудь пару. Они бы вместе смотрели кино, ездили бы за рубеж. Ничего бы не изменилось в их жизни. Только все бы хорошо у них было и прекрасно. И все. И все. Это так же, как с этими всеми харассментами. Это довольно забавная история. Значит, так скажем, либеральная общественность стала активно осуждать харассмент. Оказалось, что у них харассмента больше, чем у других. Прикол? Прикол. Не говорили бы на эту тему, не было бы проблем у них. Говорили на эту тему, сами себе проблемы нажили. Наступили на те грабли, которые положили для других. Вот смешно. Вот же смешно, правда? А так бы и дальше участвовали бы в оргиях спокойно себе, и все было бы у них хорошо. Сами себя решили, значит, сами себя о себе решили рассказать всему миру. Ну, рассказали, прекрасно, все. Аплодируем стоя, молодцы. Так в этом-то и есть дух предпринимательства. Если вы придумали, что люди будут покупать майки с БЛМ и продали миллионы этих майок, так в этом же и есть смысл предпринимательства. На этом и стоит Америка. И разве это плохо, пишет Буэнавентура? Нет, Буэнавентура, я не говорю, что это плохо. Плохо этого не понимать. Плохо этого не понимать. А эти майки, они так хорошо продаются, и бизнесмены так хорошо зарабатывают, потому что бизнесмены это понимают, а те, кто покупают эти майки, этого не понимают. Но они не понимают, понимаете? Они не понимают, что они даже в своем протесте не протестны. Они не понимают, что их борьба надуманная. Они не понимают, что на этой борьбе просто зарабатываются деньги абсолютно элементарными способами. Они изо всех сил... Ну, точнее, они верят в то, что они делают что-то важное, нужное и эффективное. А оно не важное, не нужное и неэффективное. Эффективно оно только для тех, кто им что-то продает. Все. Просто аплодисменты. Спасибо большое, мы в очередной раз на вас заработали. Вы идиоты. Поборитесь еще за что-нибудь. Поборитесь. Давайте какую-нибудь еще майку «Я-мы». Давайте, майки. Я продам майки «Я-мы». Кто? «Я-мы» кто? Я, мы, он, пожалуйста, берите майки. Еще какие майки вам нужны? Что вам распечатать? Ну, пожалуйста. Текстиль, прекрасно, идет текстиль. Я возвращаюсь к вопросу абсолютно элементарному. Вот посмотрите, как сегодня все одеваются. Вы знаете, одежда унисекс пошла. Все ходят в спортивной одежде. Все вообще, мужчины, женщины, все сходят примерно в одинаковой одежде. На всех кроссовки, на всех спортивные штаны, ну, там, джоггеры обычно, да, и на всех майки. Ну, почти на всех. Все так ходят, примерно так одеваются. Это же как удобно. Ты просто берешь и шьешь майку. И у тебя ее купят. Мужчина, женщина. Какая тебе разница? Ты просто шил майку. Ты берешь и шьешь шаровары. И их покупают мужчины и женщины. Высокие, низкие, толстые, худые. На толстых натянут, на худых будет резинка держать. Все. То есть это удобно, это унификация, это удобно для того, чтобы продавать. Тебе не нужно подгонять по размеру. Понимаете, не нужно подгонять по размеру. Короткие штаны. Вот сейчас модны короткие штаны в костюмах. Ну да, раньше же костюм подгонялся, ну, конкретно по владельцу. И длина штанины должна была быть тоже абсолютно конкретно определенной. Сейчас просто человек покупает штаны короткие и все, и ходит в них. На сантиметр они дальше от ботинка, там, да, на, ну, короче, да, они на сантиметр, там, видно ногу, полтора, два, ну, кто это будет мерить? Никто это не мерит. Значит, я могу и длинному, и низкому, и короткому, и какому угодно продать одни и те же штаны, вы понимаете или нет? Но это элементарная вещь. Потому что если я буду по всем нормам шить костюм человеку, это будет индивидуальный пошив, он займет очень много времени, это будет дорого. А здесь я просто беру и шью штаны по одним лекалам для всех вообще, все. Ну а если уж, не знаю, падают штаны с тебя, есть ремень. Ремень это тоже, кстати, если у тебя классический костюм, там вообще ремня нет. У тебя костюм должен быть по тебе сшит. У тебя брюки должны быть на тебе, сидеть абсолютно четко. Ремень — это уже упрощение, удешевление. Но никто об этом даже не думает. Никто об этом даже не думает. Правильно? А это просто удобно. Нашил всем мешков, и люди ходят. Назвал это модным. Кроссовки, ну кроссовки, ну посмотрите, кроссовки. Все носят кроссовки. Ну, это же очень удобно. Ты просто шьешь разных размеров кроссовки. Женские, мужские можно, конечно, сделать. Но это все условно. Цвет разный ты можешь туда там. Кому-то розовый, а кому-то там голубой. Да? Голубой мальчики, розовые девочки. Обычно. И то все уже. Все цветастое. Я смотрю абсолютно натурально, как одеваются школьники. Да, я не говорю даже молодежь, школьники. Все одинаковые. Короткие штаны, кроссовки, майка. Это самое-самое дешевое, примитивное в производстве вещи. Самое. Все. И они в них ходят. Им кажется, что они модные. И действительно, вам мода говорит о том, что это модно, это круто. И там рэперы зарабатывают реально состояние на том, что они продают кроссовки. Кроссовки. Что такое кроссовки? Резина? И к ней прилеплена ткань. Ну, и либо там бывает кожа. Все. Сделать кроссовки или сделать себе обувь хорошую, кожаную, туфли классические. Ну, попробуйте. Но людям уже не до этого. Все. Все это прошло. Унификация, унификация. Заработок денег. Вот. Вот вам один телефон, покупайте его. Вот вам одни кроссовки, покупайте их. Вот вам одна майка, покупайте. Это модно. Главное, удобно, чтобы было. Но футболка и джинсы реально ведь удобно, пишет Кэнди Бул. Да, конечно, удобно. Конечно, удобно. Я и не говорю, что это неудобно. Но в целом и в общем, получается, что мы ходим в мешках. Ну, вот представьте себе, предложить такое, что-то я не знаю, какому-то, дворянам в определенный момент предложить такую одежду. Ну, то есть мы выглядим как, крестьяне какие-то, подпоясанные в каких-то рубахах, куда-то идем, как будто мы в поле идем. Сегодня люди так ходят по городу, сегодня люди так ходят в нормальные места какие-то, понимаете? Ну, что это, штаны какие-то непонятные, широкие? Какие-то говнодавы, извините, пожалуйста, за это грубое слово, вот, и какая-то майка, рубаха, ну все. А если предложить дворянам надеть котелок на голову, пишет Алекс, другое дело. Но это уже крайность, пишет проводник. А вы как одеты? А так же, как и все, как последний бомж, на мне майка, на мне джоггеры и на мне кроссовки. Все то же самое. 7373948. Что вы думаете, я отличаюсь от вас чем-то? Ну, чем я отличаюсь? Я не знаю, чем я. Ничем. А как вас зовут? Или здравствуйте.
Алексей, доброе утро. Это Новый Гурген.
Новый Гурген.
В том отношении, что я попытался сделать все от себя зависящее, чтобы немножко лучше была связь.
Это потрясающий Гурген. Действительно, связь лучше.
Спасибо, я очень старался. Алексей, обратите внимание, 2000 томов британского прецедентного права, как вам нравится? Вот очень. Мы оригинальнее, чем мы, разумеется, изобретаем новую моду. Now it's his and hers. 63-й год, каталог National Dallas Hess. Значит, комбинезон для женщины. И для мужчины, и для мальчика, и для девочки. Угу. Но к женщине еще, к женскому варианту, придается шляпка. Угу. You can leave your hat on, не так ли? Угу. Вот. А что касается, что образуя, что мы выдумываем для того, чтобы открыть главный имущественный...
Гургина так, прерывается, звук нас подводит, да. Так?
А также перспективы mm-hmm. его преодоления, mm-hmm. настолько, насколько это возможно, мы упираемся в то, что, предположим, кто-то сегодня выйдет замуж за биковскую авторучку.
Да.
Да, пожалуйста, мы имеем на это полное право.
Да.
Завтра мы вскроем себе вены при помощи этой авторучки. Так что у нас в результате убил супруг? Нет, Алексей, реально.
Ну да.
Прецедентное право в Британии не имеет размера, как вы знаете. Оно, естественно, напомнит нам про 11 век, в котором мистер Икс нанес ущерб господину Игорьку тем, что украл у него несколько фур навоза в качестве удобрения и так далее. И мы должны были дойти до этого случая. Причем, Алексей, систематизация и компьютеризация это не подлежит. Это нужно все держать в голове.
Да, спасибо. Гурген, у нас сейчас новости.
Да, благодарю вас, Алексей.
Я благодарю вас за звонок, спасибо. Звук действительно потрясающий. А то раньше, конечно, был такой. Эхо все время звучало какое-то. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов пять минут, вторник, август, день четвертый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем!
5 баллов пробки в Москве, нефть 44, по нулям дальше, доллар 73.06, евро 86.06. Прямо сейчас торгуются. В Нью-Йорке люди вышли с макетами гробов и мешками с телами на протесты против открытия школ. Мэр Билл де Блазио объявил, что школы могут начать работы осенью, если доля заболевших коронавирусной инфекцией будет ниже 3%. Но жители Нью-Йорка не оценили такой шаг. Ученики, их родители и учителя прошли маршем от штаб-квартиры Федерации учителей до офисов Департамента образования. Цитата. «Дети не могут сосредоточиться на учебе, если их родственники и учителя находятся в больнице», заявил один из преподавателей. Дональд Трамп, в свою очередь, на фоне протестов написал в Твиттер капслоком, то есть большими буквами «Откройте школы!» и три восклицательных знака. Университета Джонса Хопкинса. Вот очередной... Вы можете у меня это посмотреть. Я у Rush Today забрал очередной протест, да, вот в США. Теперь вот не пускайте нас в школы, нам не нравится. Люди болеют, и поэтому, значит, ученики отвлекаются от учебы. Потрясающе. То есть, смотрите, Black Lives Matter и движуха эта вся уличная от учебы не отвлекает. И никак не сказывается на пандемии в Америке. Никак. Люди ходят толпами по, значит, Нью-Йорку, чтобы дети не пошли в школы, потому что их родственники больны, вот, и они будут отвлекаться от учебы. А то, что они ходят толпами в этот момент и друг друга заражают, это вроде нет. Вот в этой толпе они конкретно не заражаются, родственники и там какие-нибудь близкие люди. То есть вот мы видим очередной протест, ну, здесь конкретно на американском примере, который не имеет никакого смысла вообще, и он алогичен изначально. Ну, то есть он бессмысленный. И беспощадный. Настолько вот эта вся борьба, которая сегодня в мире происходит в разных странах, она бессмысленная. Не надо в школы, коронавирус опасен, дети не смогут учиться, болеют родственники. Ты же сейчас, скотина, находишься на улице, и ты же сейчас можешь заразиться или заразить других. Ты же ходишь толпой туда-сюда. Тебя это не смущает? Ну, не смущает, ни разу нет, то есть нет никакой проблемы. Вы там ходите толпами, вы не заражаете друг друга, нет? Поразительно, правда? Ну, странно. Скоро БЛМ за Монтенегро возьмется, ну да, Черногорию. Собянина на них не хватает, пишет Юлия. Собянина на них не хватает, но в большей степени здравого смысла на них не хватает, понимаете? Я не удивлюсь, когда у нас пойдет сейчас статистика по тому же самому Хабаровску. Кстати, что-то подутих Хабаровск. А где новости по Хабаровску? Что-то подутих. Кстати, как и БЛМ подутихло. Что-то тоже новостей особо нет. Обратили внимание? БЛМ, Black Lives Matter пропали из информпространства практически полностью. А Хабаровск где-то исчез, ну, после выходных. Ну, как бы его и нет. Все, стало неинтересно. Все? То есть, все, ну, я правильно понимаю, все потеряли интерес, выдохлись, и дальше будем ждать каких-нибудь новых где-нибудь протестов. Может, у нас, может, у них, может, еще где-нибудь. Правильно? Все, дальше пошла работа уже нормальная. Но педагогам это выгодно, выплаты-то идут, пишет Стахий. Ну, это, конечно, если цель педагога выплаты, то тогда выгодно. А если цель педагога научить детей, то тогда вроде как невыгодно. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Валерий интересную цитату прислал. Ленин, значит, привет итальянским, французским и немецким коммунистам, том 39, страница 219. Цитата из Ленина. Ленин актуален, просто прочитаю. Только негодяи или дурачки могут думать, что пролетариат сначала должен завоевать большинство при голосованиях, производимых под гнетом буржуазии, под гнетом наемного рабства, а потом должен завоевать власть. Это верх тупоумия или лицемерия. Это замена классовой борьбы и революции голосованиями при старом строе, при старой власти. Владимир Ильич Ленин. Том 39, страница 219. Спасибо большое, Валерий, за эту прекрасную ссылку.
понимаете? Только это верх тупоумия. Так что БЛМ – это верх тупоумия. Вот так вот, на всякий случай, по Ленину. БЛМ – это верх тупоумия. Значит, ЛГБТ и все их движухи в разных городах – это верх тупоумия по Владимиру Ильичу. Хабаровск по Владимиру Ильичу – это верх тупоумия. Ну, на самом деле, серьезно говорю. То есть, удивительно, просто берете цитату, и становится все так вот как-то не очень удобно. Но это верх тупоумия все. Понимаете? То есть, Ленин вам говорит абсолютно четко и понятно, прям в лоб. Если вы не меняете капиталистическую систему, вы вообще ничего не меняете. Вы просто играете в игры. Ну, играйте. Играйте. Пожалуйста. Занимайтесь этим сколько угодно. Это Ленин. Это просто, чтобы всем социалистам было понятно. Когда они там начинают впрягаться в любую движуху, вы, скорее всего, просто проявляете себя не как социалист, не как большевик, а как человек, обладающий верхом тупоумия. Можно обладать верхом тупоумия? Достигший верха тупоумия. По Ленину. Потому что вы ставите не те задачи, которые, в общем-то, ставили и большевики. Тот же самый Ленин и тот же самый, даже Маркс, вот, кстати. А когда уйдут эту власть, ну правда, жутко. Хабаровск ходит, а толку? Во-первых, это пишет Юлия. Юлия, перестал ходить, во-первых, Хабаровск. А во-вторых, уберут власть, чтобы что? Ну давайте, давайте еще раз мы зайдем вот на, это вот, на этот круг, пользуясь славой и значит, достижениями интеллектуальными Владимира Ильича. Уберут власть, чтобы что? Чтобы появилась новая власть, правильно? И она будет какая? Ну вот, она будет какая, Юлия? Вы как себе отвечаете на это? Она будет... Какая? Такая же, в смысле, капиталистическая будет, правильно? Правильно. Все. Все. Точка. Вы в элиту не перескочите, Юлия. Не получится у вас совершить этот прыжок. Не получится. Не будет этого. Просто не будет и все. Вы не будете финансовой элитой. Вы не будете промышленной элитой, вы не будете какой угодно элитой, вы ей не будете. Понимаете? Что бы ни менялось. Вы как были простым человеком, так и будете. И простая замена власти одной на другую ничего в вашей жизни, скорее всего, ну, в лучшую сторону точно не поменяет. В худшую, может быть. Кстати, такое бывает. Известно по истории нашей страны. Вот в 20 веке. Очень мы научились, я думаю, этим вещам. Да у меня все хорошо, но почему столько нищих? Как же не приезжаю в Регион? Нищета, пишет Юлия. Юлия, потому что такова капиталистическая система, таков рынок. Потому что для того, чтобы кто-то был богатым, кто-то должен быть бедным. Потому что богатым можно стать только, если ты используешь те ресурсы, которые, в общем-то, забираешь у кого-то другого. Понимаете? Потому что ты покупаешь кофе за 1 доллар, а продаешь за 100. Все. И это понятно абсолютно. Потому что это капитализм. Потому что вы приедете во Францию, и там будут бомжи на улице. Клошары их называют в Париже. Понимаете? В Америке будут бездомные на улице. Бомжи. Вам их в любом фильме покажут, даже художественном. Даже по сугубо патриотическом американском фильме вам покажут бомжей, потому что они даже не понимают, что об этом не стоит говорить. Ну? Ну и будут бедные люди. Плачащее и жалкое существование. Да? Будут гетто. В Соединенных Штатах Америки есть гетто, понимаете? Вот. А в Бразилии, например, есть такие районы, в которых даже полиция не появляется, на всякий случай. Просто это опасно. Ну, просто опасно, понимаете? А Бразилия – это развивающаяся экономика, вроде как говорят. Ну, так просто, вот, на всякий случай. В Хельсинки люди стоят, хабарики собирают. Я не знаю, что такое хабарики, Григорий, скажите, пожалуйста. В Германии почему не так? Не были вы в Германии, значит. У нас есть люди из Германии? Расскажите про бездомных в Германии и про бедных в Германии. Как они себя чувствуют? Все у них хорошо? А в Германии мои соседи получают пенсию 1200 евро, один и у него 2014, у нас 20 тысяч пенсии в Москве. Почему? Пишет Юлия. Ну, вот прям традиционные такие вопросы. Хорошо, Юлия, коротко отвечаю. Есть такое понятие паритет покупательной способности. Даже если ты получаешь 10 тысяч евро, а кофе у тебя стоит стаканчик 15 долларов, что если ты в России получаешь далеко не эти 10 тысяч евро, а кофе у тебя стоит 1 доллар, то, в общем-то, и целом на свою зарплату довольно большую ты можешь купить примерно столько же. Ну, посмотрите, ВВП по ППС. В интернете есть. Вы увидите, где Россия на каком месте, где там, какие страны на каком месте. В общем-то, все будет выглядеть не так ужасно, как вам это кажется. Вопрос не столько, сколько ты денег получил. Вопрос, сколько ты на эти деньги можешь купить в конкретной стране. Понимаете? Это очень легко проверить и очень легко понять, когда вы, например, из России, но раньше так точно было, пока доллар не взлетел, вы ехали в какую-нибудь... страну Юго-Восточной Азии, да, вы ехали, и там чувствовали себя королями, потому что у них все дешево, а у нас все дорого по сравнению с ними, и вы туда приезжали, и ни в чем себе не отказывали, правда? Правда. А деньги те же. Были люди, которые сдавали квартиру в Москве и уезжали жить в Таиланд, и жили на эти деньги. Как так получается? Как так получается? Вот так вот оно и получается. Вопрос, сколько ты на определенные деньги можешь купить в той или иной стране. Вот у меня знакомая, например, поехала в определенный момент искать счастье в США. Через 3, по-моему, года она вернулась назад. Жила она в Чикаго, она журналист. Работала до этого на федеральном канале в России, у нас здесь. Уехала искать счастье, заработка. Итог. Счастья не нашла, заработка не нашла. Работала она журналистом точно так же там. Прекрасное знание языка у нее, все в этом смысле хорошо. Но все деньги уходили на оплату всего, что только можно. И оставалось только на еду и одежду. Соединенные Штаты Америки. Только на еду и на одежду. Квартиру не купишь. Семья состоятельная в России, у них здесь в Москве, в Подмосковье, очень хорошая дача, есть квартира, все дела. Для нас состоятельная, для американского рынка несостоятельная. И не заработала она там ничего, и купить ничего себе не смогла. И вернулась назад, и опять работает у нас здесь на федеральном канале. Все еще придерживаясь либеральных мыслей. Прекрасно, пускай дальше придерживается. Просто, видимо, сложно сказать, что ты 3 года потерял напрасно, да? Сложно себе признаться в этом, и уж тем более другим. Хабарики — это окурки, пишет Сикач из Питера. Спасибо большое. А сестра аж в Англию уехала, не удержал, пишет Алекс. Моя сестра, двоюродная вы имеете в виду? Да, уехала. Вот, но это очень состоятельная семья, я вам скажу так. И уезжала она не из России, а из Казахстана. Ну, на всякий случай. И там была очень состоятельная семья, крайне состоятельная. И, в общем-то, для меня до сих пор загадка, зачем нужно было уезжать именно в Англию, а не нужно было ехать в Москву. В Москве, я думаю, себя чувствовали прекрасно. Вот. Так, продукты, да, но автоэлектроника дорого нам, пишет Илья Сергеевич. Ну, соглашусь, электроника получается дорого. 7373948, телефон прямого эфира. Но когда я вдруг решил себе покупать в Германии автомобиль, потому что жил старыми представлениями о ценах автомобилей в Германии и в России, я обнаружил для себя, что новая BMW, новая абсолютно, стоит в Германии дороже, чем у нас, я был слегка удивлен, честно вам признаюсь. Если вы захотите купить новую BMW, новую, она в Германии дороже, чем у нас. А в Германии вообще-то BMW делают. Ну, то есть создают там, в принципе, этот бренд. А почему-то в Германии BMW дороже, чем в России. Никогда не думали над этим? Или когда я захотел зайти в Макдональдс в Италии, а бургер там стоил на наши деньги в переводе 800 рублей. Это было в Риме. 800 рублей бургер не хотите в Макдональдс? Любой, вот хотите за 800? Любой. Два хотите за 800 бургера в Макдональдс? Думаю, что не хотите. Как вас зовут, Оля, здравствуйте.
Алло, добрый день, Дмитрий.
Пожалуйста.
Хотел сразу просто ответить про пенсию в Германии. Я просто там учился.
Да, пожалуйста.
Много друзей живет. Там большие пенсии в основном из-за того, что они самостоятельно откладывают на счет. То есть есть государственная часть пенсии. Да, она там около там, 1500 евро. А остальная часть — это то, что они накапливают сами. То есть 3-4 тысячи они складываются как раз из собственных накоплений.
Ну и плюс там все-таки цены немножечко другие. Хотя я был приятно удивлен ценой на стейк. Я помню, был в Гамбурге, и за 800 рублей мне великолепный стейк сделали.
Ну, продукты в магазинах одноклассовых, вот там дешевле. Ну, это 2 года назад были, продукты были, вот, на мой взгляд, дешевле.
Не, ну там, я думаю, с налогами другая история. Я думаю,
налог,
что...
Да. У них минимально 2000 евро, это считается, ну, налогонеоблагаемая база. То есть под 2000 евро. Я хотел другое сказать. Я хотел, вот многие сейчас жаловались, власть сменить. Я просто в таких разговорах всегда люблю сказать, вот, ну, там, 70% россиян работают в частных компаниях, фирмах. И я говорю, какой должен прийти президент, чтобы он пришел к вашему руководителю, владельцу фирмы, и сказал, повысь вот Васе, водителю, там, грузчику, зарплату там до 200 тысяч рублей. То есть это же не диктует напрямую власть. Власть может повысить зарплаты полиции, по там, медработникам, еще там, бюджетникам, да. А тут вы сами выбираете свою зарплату. Вы либо соглашаетесь на нее, либо нет. Я недавно отказался от своей зарплаты, мне ее в два раза предложили увеличить. А другим не предложили. Как бы каждый сам учился, сам выбирал свой путь. И если у вас не получается заработать в стране, где вы знаете язык, знаете традиции, обычаи, не знаю, фольклор и юмор, как вы заработаете деньги никак, за границей?
Никак. Бесполезно. Почему-то есть в некоторых людях, спасибо вам большое, ощущение, что если они здесь неудачники, то там их ждет удача. Скорее всего, если вы не смогли на родине ничего сделать, то в другой стране вас ждет крах. Скорее всего. Андреас Гольштейн пишет. 20 лет живу и работаю в Германии, но Мерседес и БМВ себе позволить не могу. Семья, двое детей. Юлия продолжает. Что за Юлия такая? Какая-то она агрессивная. В Венгрии все покупают. В Италии кто в Макдак ходит? Гудошников, держи марку, обожаем тебя, приезжаем утром, всегда слушаю, но Макдак в Италии, вот, ну, там смеется. Юль, смейтесь дальше. Я вам говорю о том, какой порядок цен, в каких странах, вот и все. А вы можете смеяться. Можете просто до умопомрачения смеяться. Я заехал как-то в Лихтенштейне, заправился. Мне все стало понятно. Я как-то заправлялся в Италии. Ну, я просто знаю, сколько там стоит топливо. Мне все понятно. Я как-то проехал по Франции, как раз ехал в Италию, и заплатил за все дороги, по которым проехал. Мне все стало понятно. Я видел цены на эти дороги. Я все знаю. Понимаете, в чем дело? Все эти рассказы о прекрасном мире, где ты зарабатываешь очень много и при этом не тратишь, они, ну, хороши для тех, кто вообще нигде не был и ничего не видел. Я считаю, что в России нужно оформить программу, которая бы заключалась в том, чтобы людей отправляли за рубеж и показывали им, как люди на самом деле живут. Не как в кино это показывают, а как на самом деле люди живут. Потому что кино смотришь, такая процветающая, замечательная, великолепная Америка. А потом почему-то смотришь авторское кино про три билборда и понимаешь, что Америка не процветающая. И понимаешь, что люди там живут теми же самыми проблемами, что и у нас. И понимаешь, что там есть люди, которые трудятся всю свою жизнь, живя в малых каких-то городах, и получают они копейки, и живут они очень скромно. Потому что в авторском кино еще иногда бывает бытоописание. Я обращаю внимание не только на сюжетную линию, я обращаю внимание, на чем ездит главный герой, героиня. Я обращаю внимание, на чем передвигаются полицейские, на каких машинах, каких годов. Понимаете? Я обращаю внимание на то, что на людях какая одежда, сколько она примерно стоит. И я понимаю, когда я смотрю авторское американское кино, что американская глубинка не сильно-то лучше живет, чем наша глубинка. Вообще-то. Ну, вообще-то. Ну? А дальше, да, конечно, мы можем ориентироваться на то, что все в Америке миллиардеры. Правда? Но это ведь не так. Это ведь неправда. А когда ты смотришь авторское кино, хорошее действительно, да, с определенной долей аналитики про чернокожее население Америки, ты тоже понимаешь, в каких условиях эти ребята живут. Бандитизм, наркотики, да? Нет своего угла, нет возможности получить образование, нет возможности купить какую-либо вообще недвижимость. Просто вообще ее нет и все. У тебя вариантов нет. Ты нищий, ты никто. И не попадешь ты ни на какой там Уолл-стрит, не заработаешь никаких миллиардов, никаким Цукербергом ты не будешь, ни в каком гараже ты ничего не сделаешь. Правильно? Никакого IBM там ничего не соберешь, ничего этого не будет. А потом смотришь фото гаража, в котором собирались первые эти компьютеры. Да? Тогда Microsoft у нас основана в гараже. Потом смотришь фото гаража и фото дома. Попробуйте на такой дом заработать в своей жизни. То есть понимаешь, что родители не бедные. когда смотришь на фото того гаража, в которых начинались вот эти вот прекрасные IT-компании, которыми сегодня все восхищаются. Ты же представляешь себе железный зеленый гараж, правильно? Ракушку, в котором сидит какой-то сумасшедший, значит, ученый и изобретает там какую-то соцсеть. А потом ты понимаешь, что это огромный загородный дом с огромным гаражом, в котором, в общем-то, можно жить. А не только компьютеры там какие-то паять. Ну, у человека просто увлечение компьютеры. Окей, хорошо. Ну, кто-то велосипеды в таких гаражах собирает, кто-то машины собирает в таких гаражах. Неплохо. А потом начинаешь вдаваться в родословную некоторых людей, богатых, которые рассказывают, как они в гараже что-то собрали. И оказывается, что они не бедные люди, и родители у них состоятельные. Оказывается, что гонщики Формулы-1, они не просто так гонщики Формулы-1, а потому что у их родителей были деньги, или их родители как-то были связаны с этим спортом, у них были невероятные связи для того, чтобы их дети стали гонщиками Формулы-1. А вы не сможете этого сделать, и дети ваши не смогут этого сделать. Просто потому что не хватит средств, возможностей, не хватит. Вот о чем идет разговор. Ну, конечно, всех можно все время кормить этой мечтой, да, вот, о том, что если много стараться, то обязательно получится, старайтесь, да, давайте, давайте. Рассказывайте о великолепном мире, где в гаражах все изобретается. Да, да, безусловно. Обычный каркасик, не такой уж дорогой дом, пишет Дмитрий. По нашим меркам или по их меркам? А кто в гаражах разбирает велосипеды, пишет Илья Сергеевич. Ну, да, кто-то, да. Кто-то очень хочет, чтобы его ребенка в детском саду переодевали мальчика в девочку, а девочку в мальчика, или устраивали шоу по расчленению жирафа. Все такие наивные в розовых очках, пишет 305-й. Ну, да. Бензин, электричество – это госцена. Входит в цену для покупателя. Растет цена продажи, равно растет налог, а государство, конечно, не в курсе. Зарплата входит в цену товара, и налог с нее тоже. А виноват коммерс, пишет 80-й. На Ютьюбе есть прекрасные каналы наших эмигрантов. Они не врут. Алекс Брежнев хорош, дальнобойщик. Запомнить легко фамилию, пишет Валерий. Посмотрю обязательно Валерий. Но, по-моему, я нарывался в Ютьюбе на наших блогеров, которые живут в Америке, и они показывают, как они живут. Может быть, кстати, это дальнобойщики были. А может быть, я то самое смотрел, о чем вы говорите. Они живут в трейлерах. То есть они живут в вот этих вот домах на колесах. И есть у них такие там, ну, городки-деревеньки, как это можно назвать, вот эти скопления этих трейлеров, в которых они живут. Ну, то есть очень бедно живут. Они показывают, как устроен этот трейлер, они показывают, как, из чего он сделан, они показывают, на какие деньги живут, во что одеваются. И все, и вот эта вот пелена с глаз, она куда-то пропадает. Ты вдруг начинаешь понимать, что для того, чтобы что-то заработать, тебе придется всю жизнь пахать, как папа Карло. И, скорее всего, одним поколением ты ничего не добьешься. Тебе нужно династию создавать. Ну, в том смысле, что твои дети должны в каком-то смысле продолжить твое дело. Или, по крайней мере, продолжить обогащение семьи и дети их детей. И тогда, возможно, через несколько поколений ты чего-то добьешься. А вот эти вот истории успеха, о которых, конечно, телевидение говорит, и интернет говорит, и все говорят, это же разовые истории, это исключение из правил. Как никто этого не может понять? Это исключение из правил. Понимаете? И из ничего, из грязи в князи. Таких людей единицы. По всему миру. Но никто об этом не думает, нет. Естественно, на их примерах. Вот эти ребята поехали в Кремниевую долину и там заработали. А сколько десятков тысяч людей, или я же даже не знаю, сколько, я не считал, правильно, приехали туда, ничего не заработали и поехали назад. Ну или им ехать было некуда, пошли мыть посуду. Вот сколько их было, кто их считал? А этот КВНщик стал президентом. Здорово, а сколько КВНщиков спились, наркомалились, превратились в ничто? Вы считали? Посчитайте. 10.30 новости. Здесь 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте, у нас такой большой разговор о том, его можно обозначить так, хорошо там, где нас нет, да? Просто некоторые эту фразу воспринимают без доли иронии вообще, то есть, а, вот где хорошо. А смысл-то ее заключается немножечко в другом. Ну, то есть, вы всегда говорите, мы всегда говорим, что вот там где-то хорошо, в вымышленной стране, которая существует только в нашей голове. Но если мы попадаем в эту страну и начинаем в ней жить, мы понимаем, что мы сталкиваемся с теми же самыми проблемами, что и в России. Что и везде на планете Земля. Проблема эта простая, надо зарабатывать. Зарабатывать тяжело. Вот мне даже написал Алекс, да, смотрел вот этого дальнобойщика Брежнева, он работал и жил 4 года в машине, восклицательный знак, в машине. То есть чувак поехал работать, мужик. 4 года работал и жил в машине. Вот, вот кто, вот история успеха человека. Хотите пожить в машине 4 года? И дальше вот мне пишет 57-й, или 57-я, я не знаю. А почему едут к ним, а не к нам? Так к нам тоже едут и тоже живут в машине. Таксисты, которые вас возят на Яндекс.Такси, вы никогда не обращали, ну, не только Яндекс, да, на других такси тоже возят, вы никогда не обращали, что у некоторых таксистов какой-то приторный, ужасный запах в машине. Знаете почему? Они мне рассказывали сами. Они спят в машине. Им негде спать, кроме как в машине. Они вынуждены в ней спать. У них нет дома. Они могут заехать куда-то помыться, вот, и не более того. Они живут в автомобиле, преют в нем, понимаете, годами, пока не умрут. У нас были таксисты, которые умирали за рулем. То же самое. Поезжайте в Америку и живите в машине. Почему вы будете жить в машине? Не задавались вопросом? Потому что если ты гастарбайтер, ну реально, на что ты можешь рассчитывать? Ты можешь рассчитывать только на то, что та или иная страна, куда ты приехал, она высосет все соки из тебя. И все. И может быть, спустя годы, может быть, следующим поколением ты сможешь добиться чего-то. Может быть. А может быть и нет. А может быть, она выпьет твои соки и отправит тебя домой. Едут к нам точно так же. Все то же самое. Никто не живет сейчас в машине, пишет Макс. Зря вы так думаете, Макс. Это гон, хостелов полно, Макс. У некоторых нет таких денег. Понимаете, некоторые не владеют своим автомобилем. У них нет автомобиля, у них есть то, что им дали. Они работают по, не по, там, 8 часов в день. Чтобы в Америке работать, в Ираке нужны права CDL, пишет Игорь. Еще как живут, пишет Роудстар. О чем и речь, Роудстар? Живут в машине так же. И у них вот те же самые мысли. А почему я живу в машине? А как в России хорошо? Да? Почему люди едут, вы спрашиваете, в Америку? Да я расскажу вам, почему люди едут в Америку. Я сейчас говорю не о каких-то гениях, да, которых перекупают. Перекупают и у нас. Вон, возьмете футбольных тренеров каких-нибудь, футболистов, еще кого-нибудь. Им платят огромные зарплаты, даже такие, которых они не заслуживают. Лишь бы они были здесь. Перекупают и едут. И актеры зарубежные, убегая от налогов, к нам бегут. Пожалуйста, зачем простой народ едет в Америку? За деньгами. Правильно? Правильно. И этих денег достаточно для того, чтобы в этой Америке закрепиться. Ну, особые фантазеры и позитивно мыслящие люди считают, что да, и, возможно, у единицы из них что-то получается. Остальные прекрасно понимают, что они едут туда заработать. Потому что зарплата у них, конечно, выше, но и траты у них выше. Поэтому они получают высокую зарплату, живут очень и очень скромно, для того, чтобы накопить какой-то капитал и потом этот капитал вернуть сюда, на родину, и здесь что-то купить. Например, квартиру. Я еду туда заработать на квартиру. Этих историй про студентов, которые по обмену ездили, там зарабатывали официантами какими-нибудь, барменами, еще кем-то денег на машину, а потом возвращались сюда и покупали здесь машину. Их миллиард, этих историй. Ну, не миллиард, миллион. Их полно. Ну, у вас, ну, если не у вас конкретно, то у ваших знакомых есть такой знакомый. Люди отсюда едут туда и занимают там куда более скромные позиции, просто потому что на высокие позиции они рассчитывать не могут. И они там зарабатывают, чтобы здесь потратить. А чем это отличается от ребят, которые приезжают к нам из Средней Азии, чтобы здесь заработать, а там у себя дома потратить? Они здесь не спят в этих машинах, чтобы туда деньги отослать, чтобы семья там была сытой, потихонечку построить там дом, а потом, когда этот дом будет построен, первоначальный капитал будет накоплен, уехать назад домой и жить там. Многие из них так делают. Некоторые закрепляются здесь, но это, опять же, единицы. Опять же, это единицы. Готовые терпеть всю жизнь вот эти условия. Таких людей немного, кто готов это все перенести. Живут наши в США в машине, берут большой пикап, кидают матрас на заднее сиденье, цепляют прицеп и начинают курсировать по стране. Права CDL на пикап не нужны. Есть ролики в Ютубе. Пишет Агафон Каноничный. Пожалуйста. Пикап покупают и на матрасе валяются сзади, в пикапе спят. Вот она, жизнь простого человека, который ищет вот этой американской мечты, счастья этого. Ну, фильм «Брат» хотя бы можно посмотреть, «Брат 2», Балабановский. Что там, какие были там показаны люди? Как они живут? Как они одеты? Что они делают? Чем они занимаются? М? Это и есть свобода, пишет Алекс. Ну, хорошо. Если вы так воспринимаете свободу, то хорошо. Я же считаю это рабством капитала. Я не вижу в этом свободы. Потратить свою жизнь на то, чтобы мыть за другими тарелки, не знаю. Это очень тяжело. 7373948. Жизнь одна у человека. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Борис, Москва.
Да, пожалуйста.
Вот, значит, для тех, вот, тех, кто в розовых очках, да, значит, мне уже сейчас 50, угу. Ну, скоро будет, вот на днях буквально. Значит, я в 30 лет тоже прошел вот это вот, как здорово там, как ужасно здесь, там, и так далее, и так далее. Потом, когда я начал не смотреть ролики, угу. А ездить по миру, угу. Вот, значит, вот очень большой совет тем, кто так думает. Ребята, или не ездите с групповыми турами, попытайтесь ездить самостоятельно. Uh-huh. Или берите, значит, перелет, отель, а там нанимайте. Это не сильно дорого. То есть лучше взять одну экскурсию за 200 евро персональную по городу, вот, чем, значит, там 10 экскурсий по 20 евро, значит, с группой. Вот. И походите, и помучайте гида вопросами. Вот увидели что-то, спросите. Ребят, очень много интересного узнаете. Там столько проблем, которые нам и не снились. Uh-huh. Я уж не говорю про менталитет. Ну, да? Да. То есть у нас здесь кровавый режим Путина нам такую свободу предоставляет.
Так.
Вот, значит, что нам им и не снилось. Вот, ребята, поверьте, если вы здесь работаете... Работайте здесь, живите здесь и путешествуйте. А уж как было смешно слушать, когда там кто-то вам на прошлой неделе рассказывал, что у нас пенсия на уровне Намибии.
Ну да.
Я был в Намибии.
Да?
Я был в Зимбабве, в Ботсване, из Африки, в Намибии и в ЮАР.
Ну как?
В ЮАР более-менее уровень жизни. Так, ребята, посмотрите по экономике, они не так вот далеко, они где-то примерно рядом с нами, с Турцией.
Угу.
Вот. Значит, и опять же, никто не говорит, там белые... Значит, встретила там иммигрантка у нас была, значит, гидом. Вот, она нас водила по стране, так. По ЮАР. Вот, мы остановились на светофоре. Вот, она не курит, а я курю много. Я говорю, давайте я пока покурю. Она там карту изучала, значит, uh-huh. Аккуратно собиралась нас везти. Я говорю, я пока выйду покурю. Она говорит, не надо. Я говорю, а что такое? Не надо, вот сейчас вот через 100 метров заправка, я сейчас там останавливаюсь, пока заправится, вы в стороночку дойдете, покурите.
Uh-huh.
Она в соседний магазин выезжает на машине. Она боится находиться белая на улице ЮАР.
Ну вот и все.
Это Кейптаун. Uh-huh. Это крупный, ну, очень туристический город. В Йоханнесбурге, крупнейший город, да, финансовая столица ЮАР.
Uh-huh.
Ребята, там вообще не надо белого на улице появляться.
Uh-huh.
Там из отеля в центр бесплатный шаттл ездит, чтобы, не дай бог, белый пешком не пошел или на общественном транспорте не проехал.
Uh-huh.
Вот. А уж в Намибии, при которой пенсии, как в России, ребята... вот если видели документальные фильмы про масаев, да, там, значит, и так далее, значит, из разряда экзотики, вот уровень жизни в Намибии, в Зимбабве, в Ботсване не очень сильно отличается от того, что нам показывают про экзотику африканскую.
Ну, поэтому,
ну, вот, а, и тоже очень простой пример, да, вот угу. Мы привыкли, значит, там, попробуй дать полицейскому взятку, там, да, значит, так, ребята... Вы кино хотя бы художественное смотрите.
Да, я удивляюсь всегда, но там же есть же это все.
Те же самые, откройте полиция, да, значит, продажные против продажных.
Да.
На всякий случай, первый фильм был снят в конце 80-х, допустим, что там еще был разброд и шатание. Ребята, третий фильм из этой серии был снят в начале 2000-х.
Угу.
Все то, ребята, смотрите просто внимательно. Просто внимательно смотрите.
Да, это господи, вот фильм, американский фильм, называется «Место под соснами». Играет Райан Гослинг. Просто мне нравится, как этот актер вообще, ну, себя ведет в кадре. Мне нравятся фильмы с ним, поэтому смотреть. Там-то, пожалуйста, все показано. Ну, продажные...
Не, знаю, не смотрел, да.
Значит, да, ну, там продажные полицейские, американские, конечно, наркотики.
Это везде есть. Ну. Вот. И опять же, ребята, не забывайте. В той же Европе у них практически нет собственности. Они все живут в арендованных квартирах, за которые платят
порядка, ну, допустим, в Барселоне, так, в средненьком районе это 34
Слушайте, евро в месяц. Кстати, недавно пересматривал комедию, в детстве очень любил ее, называется она «Доктор Дулиттл», по-моему, это где Эдди Мёрфи играет. Значит, там такой есть момент, я в детстве на него тоже обращал внимание, но теперь я обратил на него внимание по-особому. Он врач. В общем, и причем у него успешная фирма, эту фирму хотят купить за много миллионов долларов, то есть он вот такой серьезный специалист, очень высокого уровня. Вот, и он выходит из дома, и жена ему говорит, ну что ты все время пропадаешь на работе? Он говорит, я пропадаю на работе для того, чтобы у нас был вот этот автомобиль, и я дарю его тебе, и показывает, значит, на Мерседес кабриолет стоит, ну какой-то там SL, я уж не знаю какой. Вот, она говорит, о боже мой, ты правда даришь мне? Он говорит, нет, наша машина за углом, но теперь не говори, что для тебя деньги ничего не значит. То есть врач, специалист реально высокого уровня, имеющий бизнес вместе с другими своими партнерами на несколько десятков миллионов долларов, не может себе позволить купить Мерседес кабриолет. Странно?
Ну, по крайней мере, я знаю, что в Соединенных Штатах покупка ребенку джинс за там 50-70 долларов – это покупка, обсуждаемая в семье. То есть, а нужно ли тратить эти деньги?
Да, еще более того, спасибо. Я помню в фильмах, вот если смотришь, внимательно смотришь фильмы, даже американские боевики 90-х, что ты делаешь, эти туфли стоят 800 долларов. Это говорит... ультрабогатый там, значит, какой-то человек, который купил себе, значит, туфли за 800 долларов. Серьезно? Всего 800 долларов? Туфли? И он этим хвалится? И все вокруг шутят на тему, у тебя туфли стоят 800 долларов? Ха-ха-ха! Зачем ты купил за 800 долларов? Не обращали на это внимания? Да я отдал за это 200 баксов! 200 баксов? Что? 15 тысяч рублей? А на тот момент это даже не 15 тысяч рублей. Понимаете? Это там 7 тысяч рублей. Я отдал за это 200 баксов! Вы хоть раз видели человека в России, который бы говорил, я отдал за это 7 тысяч рублей! Ну, вы кроссовки покупаете, они все примерно так и стоят. Ну, вы видели хоть раз, чтобы человек распинался про свою обувь, которая стоит там 7 тысяч рублей? Ну, над ним посмеются, вот у виска покрутят пальцем, псих, что ли. В Германии 70% населения живет в съемном жилье. Андреас Гольштейн пишет. Вот он из Германии пишет. Вот и все, вот понимаете, когда хочется нарисовать себе благой какой-то мир посторонний, в котором тебя нет и все классно живут, ну, конечно, можно это сделать, и это все здорово. Но когда ты начинаешь чуть-чуть погружаться и начинаешь спрашивать людей, которые, ну, действительно нюхнули порху в этом смысле, тебе объясняют, что не все так прекрасно. Не все так прекрасно. Вот. Вот. Приедешь такой в Амстердам, погуляешь такой, да, свобода везде, все такие свободные, а потом смотришь на цены на жилье в этом Амстердаме и понимаешь, что там житель Голландии, у которых, кстати, очень высокие доходы, вряд ли себе может позволить купить это жилье. Вот и получается, что лучшая недвижимость скуплена всякими разными олигархами. И обычно они с территории там Советского Союза, правда? Потому что в определенный момент дорвались до денег, и все. А обычный человек... Хоть у нас, хоть у них. Не может себе этого позволить. Не может. Нет у него таких вариантов. Ну, нет столько денег. Потому что ты зарабатываешь много, но ты и тратишь космически много в сравнении с нами. Космически. Потому что все дорого. Потому что все дорого. По сравнению с нами. Вот и все. Согласна, что жизнь за рубежом не менее сложная, чем у нас. В тех же Штатах люди в целом живут богаче нас, если средние показатели брать, пишет Ольга. А какие берут обычно показатели? Зарплата, да, там. Я говорю, самый точный показатель – это ВВП на ППС. Вот мы же уже даже смотрели с вами. Ну, по ППС. По ППС. И все, и там примерно можно понять, кто как, ну, примерно, условно, да, это все равно условность, как примерно люди живут. Да, там США впереди. Нет, это, секунду, это по ВВП ППС. По величине валового продукта, рассчитанному по паритету покупательной способности. ВВП ППС в текущих ценах, в списке стран мира расположены. Вот Википедия, ВВП ППС 2019 год. Погнали, первое место Китай, второе США, третье Индия, четвертое Япония, пятое Германия, шестое Россия. И все, а дальше Индонезия, Бразилия, Великобритания, Франция, Мексика, Италия, Турция, Республика Корея, Испания, Канада, Саудовская Аравия, Иран, Египет, Таиланд. Все. Ну что, я не понимаю. Ниже приведены данные по ВВП по ППС согласно подсчетам Всемирного банка и Международного валютного фонда. Все. ВВП по ППС. Паритет покупательной способности. Ну и кому это интересно? Никому это не интересно. Да? Ну, как-то так получается. А мы там, оказывается, ой, боже мой, на 6-м месте. А под нами еще куча всех. Ирландии, Финляндии, Норвегии, Украин всяких разных, да? Как-то так получается. Может быть, нужно поменять. Может быть, как-то неправильно выставлены здесь цифры. Да нет. Вот 2018 год выставляют, 2019. Все. Не знаю, может быть, другую какую-то статистику найти. Может быть, это не та Википедия. Вот, ППС на душу населения. Вот здесь правильная будет статистика. Вот здесь. США 10-е. ППС на душу населения. Мы, понятное дело, 50-е. Все. Но под нами я могу перечислять. Та же самая Турция, Румыния, Хорватия, Чили, Панама, Маврикий, Болгария, Уругвай, Эквадор, Мальдивы, Мексика, Аргентина, Белоруссия, Туркмения, Таиланд, Иран, Черногория, Барбадос, Габон, там, ну, Доминиканская, Коста-Рика, Сербия, Ливан, Колумбия, Суринам. Ну, не так, как красиво, конечно, это все звучит, но тем не менее. Грузия там вообще на 103-м месте, где-то неизвестно где. Украина на 112-м, еще хуже Грузии. Вот. Ну, говорю, примерно так. Примерно так. Все мы это с вами смотрели. Китай 73-й, пишет Александр. Так, дайте-ка посмотрю. Китай. Да, Китай 73-й. Все. Ну, вот как бы так. С удовольствием перечислил. Да, а что не перечислить-то? Мы живем лучше всех, ну-ну, пишет Игорь. Игорь, ну, если бы я говорил, что мы живем лучше всех, то можно было бы дальше ну-нукать и изображать, что вы такой обалденный знаток и сатирик, да? Но я же этого не говорил. Я говорил, что мы ноем много. Вот это да, вот поэтому извините. 7373948. Не верите мне? Кажется вам, что я какие-то цифры привожу не те. Так вон, заходите, дочитайте. Все же открыто, а вот он, интернет пригодится. Очень пригождается интернет в этом смысле. 7373-948. Как вас зовут, Ирина? Здравствуйте.
Доброе утро.
Да.
Меня зовут Галина.
Пожалуйста. В Москве.
Да. Скажите, Алексей, 23 официально данные миллиона нищих в богатейшей стране по запасам природными ресурсами как-то ни о чем не говорит?
Говорит мне о том, что не могут эти ресурсы эффективно продать.
Вы думаете?
Абсолютно точно уверен. Так, Северный поток 2 даже построить не дают.
Хорошо. Так, ну, по потокам понятно тоже все. Хорошо, средняя пенсия в Польше, в которой нет ничего, 24 тысячи рублей на наши деньги. У меня там моя прям близкая подруга живет. И она не резидент Польши. Это как мы объясним. Моя мама отработала 48 лет на страну и имеет 8500 пенсии в деревне.
Никак не объясним. Польша чуть лучше нас живет, и даже тот же самый ВВП ППС на душу населения. Секунду. Нет, ну давайте я вам. Лучше? Вы хотите в диалоге или вы хотите помитинговать?
Нет,
давайте.
Нет, митинговать, ну что значит?
Ну давайте, я могу сказать.
Любое возражение митинг, что ли, молодой человек?
Ну, Алексей, нет, ну вы не даете сказать.
Ученик Доренко, ну мне, я надеюсь на это, что вы ученик Доренко.
Вот. Можно сказать-то, ну, уже ученику Доренко.
Доренко, как он говорил, ну почему так прямо? Ну, очевидные вещи.
Не, нельзя говорить, да?
Богатейшая по запасам страна нищая. Нищая, проедьте по регионам.
Ну, это и
я
есть митинг,
я только вернулась, конечно, из Орловской области. Ну, о чем
у меня родители говорите? Живут в Оренбургской. Могу теперь все-таки и сказать что? По Польше или нет?
Хорошо.
О, спасибо большое.
Польша. Что вы скажите по Польше?
ВВП по ППС на душу населения в Польше, они 43-е место, мы 50-е. Поэтому в Польше чуть лучше, чем у нас.
Ну, вы понимаете, я понимаю, что вы причинно-следственную связь путаете. Почему? Я спрашиваю, ладно. Мне, кстати, немало лет.
Да.
Почему? Я могу сравнивать, что было, что есть. Я пробовал настоящие продукты, я вижу, что все суррогат и так далее. Понимаете, я вижу эту пропаганду. Я вам говорю, что вопрос один у всего народа. Почему
отвечаю.
В богатейшей стране
потому мира? Что, потому что ни Советский черт. Союз распался, а Польша этого не переживала уже. На тот
нет,
момент.
Опять не так. Ну,
как не так?
Значит, если бы я, допустим, вам подарила, там, я была там вашей бабушкой, подарила вам фундамент дома, вам не нравилось там что-то, вы бы стали этот фундамент заваливать? Это же был фундамент, это же глыба был Советский Союз. Почему все развалили? Зачем все?
Ну, это вопрос не ко мне, не к моему поколению.
Не хватало кому-то сникерсов, марсов. Вот, джинс не хватало. Рука болела, почему голову отрубили?
Отвечаю вам. Вот вы говорите,
почему.
Вот отвечаю вам.
Можете.
Отвечаю, да, смотрите, вы говорите, а почему вот так вот, значит, Советский Союз развалился, кому-то там не хватало, что ли, шоколадок? Ну, это вот то же самое, что когда человек говорит...
Да нет, ну, поддержали, вы понимаете?
Не даете отвечать.
Сергей Доренко говорил, это 7-летний ребенок. Понимаете, доверчивый, простой, трудолюбивый.
Да, да, ему сказали, что в Польше лучше живут, и он этому доверяет. Я понял, ну я понял, да, спасибо. Ну диалог, конечно, плохо получается. Не даете договорить ни одну фразу и мысль до конца. Я понимаю, почему вы это делаете. Потому что, ну, вы опасаетесь, что я ее договорю. И получится, что у вас ваша аргументация не сильно хороша. В чем, собственно говоря, нестыковки ваши логические? Очень коротко. Вы говорите, что Советский Союз продали за колбасу. Ну, по сути, да, вы правда про сникерсы сказали, простите, не сникерсы, а сникерсы, конечно. Про сникерсы сказали. Ну, а чем отличается ваша риторика про Польшу, как там хорошо и как у нас здесь плохо? Ну, то же самое, вот вы про сникерс мне сейчас рассказали, только про польские, да, про польские яблоки мне рассказали. Почему у них лучше, а у нас хуже? У них не было контрреволюции никаких в 90-е годы. Они не оказались в такой ситуации, в которой мы оказались. Им не нужно тратить столько на оборону, сколько нам нужно тратить на оборону. У нас армия была разрушена полностью. Им это не нужно абсолютно. И все. Они часть Евросоюза. Они получают от этого Евросоюза все, что им нужно получать. Что вам еще нужно? Мы не Евросоюз, я вам отвечаю. Прямо точно говорю вам, мы не Евросоюз. Поэтому, да, поляки на данный момент в целом живут получше, чем мы. Но это не такое отличие, при котором вы скажете, что поляки живут обалденно, а мы живем прямо ужасно. Нет, чуть-чуть выше они там, на 7 строчек. ВВП, по ППС, по покупательной способности, да? По на душу населения. Чуть-чуть. Ну, хорошо. Давайте посмотрим, что будет через 10 лет. Давайте. Жалко, что у меня данные самые свежие, да, вот за последние годы ВВП по ППС. Здорово было бы, если бы у меня были те же самые данные от 2000 года. И я думаю, что Польша была бы по-прежнему там же, где она есть, примерно. А мы были бы где-нибудь, где сейчас Украина. Я предполагаю. У меня просто нет этих данных. ВВП по ППС на там какой-нибудь 95-й год, 93-й год. Ну, 93-й, может, еще что-то оставалось. Но мы же разрушили свою страну, разрушили. Нам же нужно строить заново, нужно. Для этого нужны ресурсы, нужны. Как была устроена наша промышленность, все знают. Движок собирается в одной стране, а автомобиль в другой стране. Для чего? Для того, чтобы поддержать союзные республики. Союзные республики ушли от нас со своей вместе независимостью. Все цепочки производственные рухнули. Их не надо было восстанавливать? Или что? Ну, вы вот собирали автомобиль, а движок у вас собирала другая страна. Понимаете? И все, и нет этой цепочки. Не собирает вам больше никто движок. Где вы его соберете? Денег нет. Вокруг бандитизм, убийства, гражданские войны, гражданские конфликты, терроризм. Мировой, кстати, финансируемый известно кем. Не поменялись в этом смысле у него финансовые никакие, значит, спонсоры. Вот. И это вообще никак не зависит от того, как вы меня воспринимаете. Ученик я там чей-то или не ученик. Это вообще не важно. Просто я предлагаю вам смотреть объективно на вещи, а вы предлагаете мне смотреть на них субъективно. Ну, нравится, смотрите на вещи субъективно. Тогда можно всегда выбрать какую-то страну, где чуть-чуть получше, и говорить, а почему у них лучше? Ну, есть объективные причины, почему у них лучше. У меня вопрос другой. Как сделать так, чтобы у нас было лучше? Вот этот вопрос меня интересует, безусловно. Я думаю, что первое, что нужно сделать, это перестать саботировать все подряд. И ненавидеть свою страну. Это все. И начать работать. И будет лучше, чем у них. Довольно быстро, кстати. Потому что потенциала у нашего народа очень много. Ну, это великий потенциал. И великий народ, который не раз доказывал, что он может сделать все, что он... Все вообще. Надо только... начать работать. 11:00, новости. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.